Когда началась третья волна, наша родная планета казалась более крохотной и гораздо более уязвимой. Наше место во Вселенной мы считали менее грандиозным. И именно отдаленная возможность того, что мы не одиноки во Вселенной, дает нам время подумать. Наше представление о природе уже не такое, каким оно было раньше. Планирование эволюции – это не наше представление об эволюции и, по правде говоря, не сама эволюция. Биологи, археологи и антропологи, пытаясь разгадать тайны эволюции, просто обнаруживают сами в большом и сложном мире то, что они уже представляли, и открывают, что законы, которые до сих пор считались универсальными, на самом деле, как это ни удивительно, оказались частными, приложимыми только к особым случаям. Генетик, лауреат Нобелевской премии, Франсуа Жако Прот, 1920 год, Нобелевская премия 1963 год, писал: со времен Дарвина биологи мало-помалу обнаруживали черты и проявления механизма эволюции, который был назван естественным отбором. На его основе зачастую делались попытки описать любую эволюцию, космическую, химическую, культурную, идеологическую, социальную, как управляемую простым механизмом отбора. Но такое понимание представляется обреченным, поскольку правила и критерии различны в этих разных случаях 420. Даже в случае биологической эволюции правила и критерии, придуманные, чтобы применять их во всех случаях, сомнительны. Поэтому ученые вынуждены спрашивать себя, представляет ли биологическая эволюция в целом изменения и естественный отбор, или на молекулярном уровне она может зависеть от накопления изменений, которые, в свою очередь, являются результатом генетического сдвига без всякого дарвиновского естественного отбора. Говоря словами доктора Моту Кимура из Японского института генетики, эволюция на молекулярном уровне представляется совершенно несовместимой с надеждами неодарвинизма 421. Другие далеко идущие предположения столь же потрясающие. Биологи утверждали, что многоклеточные организмы, эукариоты, человек и многие другие формы жизни, в конечном счете происходят от неклеточных организмов, прокариоты, таких как вирусы, бактерии и элементарные водоросли. Новейшие исследования разрушили эту теорию, выведя на первый план тревожную идею, что простейшие формы жизни могут происходить из более сложных 422. Более того, эволюция основывается на возможности адаптации, которая усиливает выживание, увеличивает срок жизни. Даже сейчас мы находим поразительные примеры эволюционного развития, которые смотрятся как результат долговременного благоприятного развития за счет подавления кратковременных воздействий неблагоприятных условий. Каковы же возможности эволюции? Из центрального зоопарка штата Атланта пришли поразительные новости. Там удалось спарить обезьян двух видов с сильно отличающимся набором хромосом, что привело к появлению дотоле неизвестной в природе гибридной обезьяны 423. И хотя исследователи не уверены, будет ли гибрид способен к воспроизведению себе подобных, его причудливая генетика дает обоснование для идеи, что эволюция может идти скачками и рывками столь же успешно, как и путем накапливания малых изменений. Действительно, многие современные биологи и археологи не рассматривают эволюцию как непрерывный гладкий процесс, а изучают теорию катастроф, чтобы объяснять пробелы и скачки в разветвленных ветвях эволюционного древа 424. Другие исследуют малые изменения, которые могут быть усилены обратной связью с внезапными изменениями структуры. Горячие споры разделили научные сообщества, и каждый придерживается одной из этих сторон. Но все эти противоречия и дискуссии оказались вознёй пигмеев перед лицом одного исторического факта. В один прекрасный день 1953 год в Кембридже, Англия, молодой биолог Джеймс Уотсон сидел в местной пивной «Орёл», как вдруг туда вбежал его коллега Фрэнсис Крик и в сильном возбуждении заявил: «Каждый, кто слышит меня, пусть знает, что мы открыли тайну жизни». И это было правдой. Уотсон и Крик расшифровали структуру ДНК 425. К 1957 году, когда стал ощутим первый натиск третьей волны, доктор Артур Корнберг выяснил, как репродуцируется ДНК 426. После этого он популярно описал всю последовательность событий. Мы разгадали код ДНК. Мы выяснили, как ДНК передает информацию, заложенную в ней, клетке. Мы проанализировали хромосомы, чтобы определить их генетические функции. Мы синтезировали клетку. Мы научились сливать клетки двух различных видов. Мы выделили чистый ген человека. Мы составили генетическую карту. Мы синтезировали ген. Мы изменили наследственность клетки. Сегодня методы генной инженерии в лабораториях по всему миру способны помочь ученым создавать совершенно новые формы жизни. Биологи теперь могут сами придумывать и приводить в действие направленную эволюцию. Мыслители второй волны воспринимали род человеческий как высшую точку долгого эволюционного процесса. Мыслители третьей волны поставлены теперь перед очевидным фактом: мы близки к тому, чтобы стать проектировщиками эволюции. Никогда до этого эволюция не рассматривалась с подобной точки зрения. Как и общее представление о природе, эволюция тоже находится в процессе коренного переосмысления. Древо прогресса. Со сменой второй волны изменились идеи, связанные с природой и эволюцией. Вряд ли вызовет удивление, что мы также резко переоценили идеи второй волны относительно прогресса. Для индустриального периода был характерен, как мы отметили выше, поверхностный оптимизм, когда в каждом научном достижении или новом усовершенствованном изделии видели свидетельство неминуемого продвижения вперед, к совершенствованию рода человеческого. Так было до середины 1950-х годов, когда третья волна она начала разбивать вторую волну цивилизации, немногие идеи которой подверглись тем более грубому разгрому, чем более ободряющими они были. Битниками 50-х и хиппи 60-х годов двигал пессимизм относительно условий человеческого существования, а отнюдь не оптимизм, это всепроникающая тема культуры. Эти движения привели к тому, что рефлекторный оптимизм сменился рефлекторным отчаянием. Вскоре и пессимизм стал совершенно респектабельным. Голливудские фильмы 50-х и 60-х годов, например, заменили правильных и многословных героев 30-х и 40-х годов на отчужденных антигероев, бунтарей без всякого повода, стильных преступников, убийц, обаятельных торговцев наркотиками, одержимых страхом мотоциклистов и грубых, косноязычных, но душевных панков. Жизнь была игрой, в которой никто не выигрывает. Фантастика, драма и живопись тоже прививали тайну безысходности многим людям второй волны. В начале 50-х годов Альбер Камю 427 уже четко определил темы, которые позже изберут многочисленные писатели. Английский критик 428 обобщил их так: человеку свойственно ошибаться, политические теории относительны, автоматический прогресс – мираж. Даже научная фантастика, некогда переполненная утопическими приключениями, пропиталась горечью и пессимизмом, породив многие жалкие подражания романам Алдоса Хаксли и Д.Ж. Орвелла. Технология, вместо того чтобы быть двигателем прогресса, постепенно проявляла себя как безжалостная сила, разрушающая и человеческую свободу, и окружающую среду. Безусловно, для многих специалистов по вопросам окружающей среды и ее защитников слово «прогресс» стало неприличным, грязным. Толстенные томы нескончаемым потоком хлынули в книжные магазины, их названия говорят сами за себя: «Остановившееся общество», «Наступающее средневековье», «Опасность прогресса», «Смерть прогресса». В 70-е годы, когда общество второй волны зашаталось, так называемый «Римский клуб» выпустил отчет «Пределы роста», задавший похоронный тон на многие грядущие десятилетия. В нем предсказывалась гибель индустриального мира 429. Политические перевороты, безработица и инфляция, усиленные нефтяным эмбарго 1973 год, усугубились распространившейся атмосферой пессимизма и отказом от идеи неизбежного прогресса развития человечества. Генри Киссинджер 430 говорил, повторяя мысли Шпенглера об упадке Запада, вызвав у очень многих дрожь от страха: оправдана ли такого рода безнадежность, пусть решает каждый читатель. Однако ясно одно: убеждение в неизбежности одноколейного прогресса и другие опорные понятия индустриальной реальности нашли слишком мало последователей, когда проявились контуры конца второй волны цивилизации. Сегодня во всем мире налицо отчетливое осознание, что прогресс не может более выражаться только в технологии или материальных стандартах жизненного уровня. Социальный строй, в котором моральные и эстетические нормы, политика или окружающая среда деградируют, не является прогрессивным, каким бы богатым или технически изощренным он ни был. Короче, мы движемся по направлению к более общему пониманию прогресса. Прогресс отныне не достигается автоматически и не определяется только материальными критериями. Кроме того, мы менее всего склонны думать, что разные общества движутся по одному пути, что каждое общество автоматически проходит путь от одной культурной станции до следующей, которая более развита, чем предыдущая. На самом деле существует множество разветвлений, а не единое железнодорожное полотно, и общества способны достигать определенного уровня развития разными путями. Мы начинаем думать о прогрессе как о цветущем дереве с многочисленными ветвями, простирающимися в будущее. Большое различие и богатство человеческих культур позволяет представить его как систему. В этом свете сегодняшние движение к более разнообразному, раздробленному миру выглядит как важный скачок вперед, подобно тому, как в биологической эволюции важны обе тенденции – дифференциация и объединение, усложнение. Что бы ни произошло в дальнейшем, маловероятно, что культура вернется к наивной, прямолинейной, безмозгло-прогрессистской, какой она была в эпоху второй волны цивилизации. Поэтому похоже, что в следующие десятилетия мы станем свидетелями пересмотра концепций природы, эволюции и прогресса. Однако эти концепции все равно должны будут основываться на более элементарных идеях, на наших исходных понятиях о времени и пространстве, о материи и причинности. А третья волна разрушила даже эти понятия, тот интеллектуальный цемент, который сохранял монолитность второй волны цивилизации. Наше будущее. Каждая возникающая цивилизация приносит изменения, которые не просто позволяют людям манипулировать временем в повседневной жизни, но также и меняют их представление о его масштабах. Третья волна заставила говорить о масштабах времени. Со времен Ньютона вторая волна цивилизации принимала, что время течет, бежит по прямой из туманного прошлого в самое отдаленное будущее. Это рисовалось как абсолютность времени, его единообразие во всех частях Вселенной и независимость от материи и пространства. Считалось, что каждый момент или отрезок времени такой же, как и следующий 431. Сегодня писатель Джон Грибин 432, в прошлом ученый-астрофизик, говорит: трезвые ученые с непогрешимыми академическими дипломами и званиями и с годами исследовательской деятельности за плечами умиротворяюще сообщают нам, что время – это не то, что течет неумолимо вперед в постоянном темпе, отмечаемом нашими часами и календарями. На самом деле оно может деформироваться и искривляться, а конечный результат зависит от того, где и как мы его измеряем. В максимально особом случае сильно сжимающегося объекта, черной дыры, можно совершенно отрицать существование времени, пока вы находитесь вблизи него. уже в начале 20 века. Альберт Эйнштейн доказал, что время может сжиматься и растягиваться, что взорвало концепцию абсолютного времени. Он рассмотрел ставший ныне классическим случай двух двигающихся друг относительно друга наблюдателей. Это выглядело примерно так. Человек, стоящий рядом с железной дорогой, видит две вспышки света одновременно, одну с севера, другую с юга. Наблюдатель находится посередине между двумя источниками света. Второй человек сидит в поезде, мчащемся на север. Когда он проезжает мимо неподвижного наблюдателя, он тоже видит эти две вспышки. Но ему они не покажутся одновременными, потому что поезд мчит его к одному из источников света, тому, что на севере, и от другого, того, что на юге. Поэтому наблюдатель, сидящий в поезде, заметит вспышку с севера раньше, чем ту, которая идет с юга. Несмотря на то, что в обычной жизни расстояния очень малы, а скорость света так велика, что эта разница неощутима, мысленный эксперимент Эйнштейна привел к ошеломляющему выводу, понятие одновременности, как и вообще времени, не абсолютно, а относительно, оно зависит от скорости наблюдателя относительно наблюдаемого объекта. Долог был путь от того понятия времени, на котором основывалась классическая физика и вся индустриальная реальность. С ним же связаны понятия раньше и потом, которые имели смысл, не зависящие от какого бы то ни было наблюдателя. Сейчас физика подорвана и разрушена. Исследователи ежедневно придумывают или обнаруживают новые элементарные частицы или наблюдают астрофизические явления, от кварков до квазаров, с такими поразительными свойствами, что некоторые из них дают дополнительные мотивы для изменения наших представлений о времени. На одном конце масштабной шкалы, к примеру, находятся черные дыры, которые связаны с размерами Вселенной, они поглощают все, включая собственное излучение, при этом законы физики деформируются, если не нарушаются 433. Эти черные омуты, как мы уже отмечали, заканчивают свое существование, образуя сингулярность, точку, в которой энергия и материя просто теряют смысл, исчезают. Физик Роджер Пенроуз предположил существование белых дыр и пробоин, через которые освобождающаяся энергия или материя извергается в другую вселенную, какой бы смысл мы ни вкладывали в это понятие. Считается, что момент приближения к черной дыре подобен земному понятию вечности. Поэтому, если межзвездная служба слежения пошлет космический корабль для исследования черной дыры, мы миллионы лет будем ждать, когда корабль достигнет ее. И все же из-за гравитационного искривления в окрестности черной дыры, не говоря уж о релятивистском изменении скорости, бортовые часы на корабле покажут, что прошло всего несколько минут или секунд. Покинем теперь небесные просторы и войдем в микромир, мир частицы волн. Мы обнаруживаем в них столь же ошеломляющие феномены. Доктор Джеральд Фейнберг из Колумбийского университета даже назвал некие гипотетические частицы тахионом. Они движутся со скоростями, превышающими скорость света, но с их помощью, по мнению некоторых физиков-теоретиков, время может замедляться и даже идти вспять 434. Английский физик Д.Ж. Тейлор 435-436 утверждает, что понятие времени в микромире существенно отличается от такового в макромире. Другой физик, Фритёв Капра 437-438, излагает эту мысль проще. Время, говорит он, течет с разной скоростью в разных частях Вселенной. Поэтому мы все больше и больше убеждаемся, что просто говорить время мы не можем. Существуют разные понятия времени, подчиняющиеся разным, порой противоположным, законам в разных областях Вселенной или иных обитаемых Вселенных. Тем, из-под кова выбита опорная идея второй волны об абсолютном линейном времени, не удается заменить ее древней идеей цикличного времени 439. Таким образом, в то самое время, когда мы радикально перестраиваем наше социальное использование времени введением гибкой системы рабочего времени, рассредоточением рабочих мест при использовании механических транспортеров и другими способами, описанными в главе 19, мы фундаментально изменяем наше теоретическое представление о времени. И хотя представлялось, что эти теоретические открытия не имеют сиюминутного практического приложения в повседневной жизни, оказалось, что в результате этой теоретической болтовни у школьной доски и были выведены формулы, которые привели к расщеплению атома. Космические путешественники. Многие из этих изменений в нашей концепции времени и появление сингулярности в нашем теоретическом понимании пространства, эти два момента связаны теснейшим образом. Но мы меняем наши представления о пространстве, и более непосредственно. Мы меняем реальное пространство, в котором мы все живем, работаем, развлекаемся. Как бы далеко и часто мы не перемещались с того места, где мы живем, к месту нашей работы, все это воздействует на наше восприятие пространства. И все это меняется. Конечно, когда возникла третья волна, мы вошли в новую фазу связи человечества с пространством. Первая волна, которая привела к всемирному распространению сельского хозяйства, принесла вместе с тем, об этом мы сказали выше, создание фермерских хозяйств, в которых жило большинство людей, не уезжая на большие расстояния от мест своего рождения. Сельское хозяйство внедрило основательность, ограниченное пространством, интенсивное существование, а также воспитало мощное осознание места, деревенское мироощущение. Вторая волна цивилизации, наоборот, сосредоточила колоссальное количество людей в больших городах, и так как стало необходимым перевозить ресурсы издалека и возникла проблема распределения благ, люди стали подвижны, легки на подъем. Третья волна изменила наши мироощущения, скорее рассеивая, чем концентрируя человеческое сообщество. В то время как миллионы людей продолжают вливаться в городскую среду, все еще продолжающую быть основой индустриальной части мира, все высокоразвитые в техническом отношении страны уже испытывают противоположные тенденции. Жители Токио, Лондона, Цюриха, Глазго и десятка других больших городов уезжают, но в средних и маленьких городах население увеличивается 440. Американский совет по страхованию жизни сообщает, некоторые эксперты по городской жизни считают, что большинство городов США отошло в прошлое 441. Журнал Fortune сообщает, что транспорт и связь порвали оковы, которые ограничивали сфер деятельности больших корпораций традиционными городами штабами 442. А журнал Business Week заглавил статью так: «Перспектива – страна без главенства городов». Это перераспределение и рассредоточение населения в свое время изменит наши предположения и представления о пространстве личности, равно как и социума, о допустимых расстояниях для общения, о плотности населения в домах и еще многом. Кроме этих изменений, третья волна породила также новый взгляд на локальность, пока на земном шаре, а подчас даже и в галактике. Повсюду мы находим новые устремления к единению и соседству, к местным политикам и местным связям, в то самое время, когда большое число людей, часто тех же, кто наиболее привязан к месту, относит себя к глобалистам и переживают по поводу голода или войны, происходящих за 10 тысяч миль от них. Поскольку новейшие средства связи быстро распространились по всему миру, мы начали перемещать работу обратно в набитые электроникой коттеджи. Мы и впредь собираемся поощрять эти новые соединения полезно с приятным, порождая множество людей, которые благоразумно останутся дома, которые редко передвигаются, а путешествуют скорее для удовольствия, чем для какого-нибудь дела, но их мысли и информация достигают, если захочется, других планет внеземного космического пространства. Интеллект третьей волны объединил содержание понятий близкого и далекого. Мы также довольно быстро приспособились к более динамичным и относительным представлениям о космическом пространстве. В своем кабинете я рассматриваю фотоснимки, полученные со спутника или с самолета типа У-2, на которых город Нью-Йорк и окружающие его районы изображены с разным увеличением. Изображения, полученные фотокамерами, установленными на спутнике, выглядят прекрасными фантастическими абстракциями, зеленая глубина моря и контрастирующий вид береговой линии. Фотографии, полученные с самолета У-2, дают вид города в инфракрасных лучах, где прекрасно видны такие тончайшие детали, как музей метрополитен и даже отдельные аэропланы, стоящие на поле аэродрома Лагардия. Что касается самолетов на поле Лагардия, я спросил официальное лицо из НАСА, можно ли будет при дальнейшем увеличении фотографии увидеть полоски и символы, нарисованные на крыльях самолетов. Он посмотрел на меня с радостным изумлением и ответил: даже заклепки. Но не будем больше уточнять эти картины. Профессор Артур Робинсон, картограф из университета штата Висконсин, сказал, что десяток или около того спутников позволит нам разглядывать ожившую карту города или страны на мультипликационном дисплее и следить за всем, что в них происходит 443. При этом изображение на карте перестанет быть статичным, начнет двигаться, это будут как бы рентгеновские снимки в движении, ведь они покажут не только то, что находится на поверхности Земли, а будут демонстрировать, слой за слоем, ситуацию под земной поверхностью и над ней на каждом заданном уровне высот. При высокой чувствительности это обеспечит непрерывные изменения восприятия местности и наших взаимосвязей с ней. Между тем некоторые картографы протестуют против обычных географических карт мира, которые в эпоху второй волны висят в каждом школьном классе. После научно-технической революции наиболее употребительными стали карты мира, основанные на меркаторской проекции. И хотя именно эта проекция употреблялась для морской навигации, искажения масштабов при изображении земной поверхности в этой проекции очень велики. Взгляните на карты в вашем домашнем атласе, и если в нем карты даны в проекции меркатора, то Скандинавия покажется больше Индии, хотя на самом деле последняя по площади почти в 3 раза больше. Подоплеку разгоревшихся страстей в спорах среди картографов об использовании проекции показал немецкий историк Арно Петери 444. Изобразив истинные пропорции поверхностей стран друг относительно друга, Петери высказал мнение, что искажения меркаторской проекции привели к проявлению высокомерия у индустриально развитых стран и осложнили нам видение развивающегося мира в истинной политической, а на самом деле картографической перспективе. Развивающиеся страны обманываются относительно своей площади и своей значимости, утверждает Петери. Его карта, столь необычная для глаз европейца или американца, показывает сморщенную Европу, сплюснутые и сжатые Аляску, Канаду и Советский Союз и более удлиненные Южную Америку, Африку, Аравию и Индию. 60 тысяч экземпляров карты, составленной Петерсом, были распространены в развивающихся странах немецкой евангелической миссией и другими религиозными организациями, немецкими и всемирными. Эти противоположные подходы выявили, что не нужно говорить о правильных картах, а надо просто понимать различия взглядов на пространство, которые служат разным целям. В наиболее точном смысле слово «приближение третьей волны» открывает новые пути ведения мира. Холизм 445 и половинчатость. Эти глубокие изменения наших взглядов на природу, эволюцию, прогресс, время и пространство появились тогда, когда мы начали движение от второй волны культуры, в которой подчеркивалось изучение любых вещей и явлений в отрыве от других, к третьей волне культуры, придавшей особое значение контекстам, взаимосвязям и тому подобное. В начале 50-х годов, как раз тогда, когда биологи начали разгадывать генетический код, специалисты в области связи и теоретики из лаборатории Белл, специалисты-компьютерщики из ИБМ, английские и французские специалисты в области теоретических научных исследований, все они начали интенсивную и увлекательную работу. Несмотря на отставание в исследовании и операций, наметившиеся во время Второй мировой войны, эти работы породили революции в автоматике и во всех новых видах технологий, которые создали фундамент для производственных процессов третьей волны на заводах и в учреждениях. Однако вместе с оборудованием пришло и новое мышление. Ключом к революции в автоматике стал системный подход. Несмотря на то, что мыслители-картезианцы придавали большое значение анализу составляющих рассматриваемого явления или процесса, часто за счет контекста, мыслители системного толка подчеркивали то, что Симон Рама 446, один из первых сторонников теории систем, называл общим, а не фрагментарным взглядом на проблемы, подчеркивая наличие обратной связи между подсистемами и их роль в образовании более общей структуры. Мыслители-системщики вступили в столкновение с общепринятой культурой в середине 50-х годов, когда они впервые начали выходить на свет из своих лабораторий. Их лексика и концепции, которые они выдвигали, стали использоваться социологами и психологами, философами и аналитиками международных отношений, логиками и лингвистами, инженерами и администраторами. Но сторонники теории систем были не единственными, кто в предыдущие 1-2 десятилетия настаивал на более обобщенном способе изучения проблем. Протест против узкой сверхспециализации получил поддержку также и от движения в защиту окружающей среды, развернувшегося в 70-е годы, так как экологи в большей степени раскрыли общность природы, взаимосвязь видов и всеобщность экосистем. Те, кто не учитывает окружающую среду, хотят разделить явления на составляющие и решать в каждый данный момент одну проблему, писал Барри Лопес в своей статье 447. Наоборот, те, кто принимает во внимание окружающую среду, стремятся смотреть на вещи иначе. Им присуща врожденная способность учитывать и взвешивать все, а не только решать частные проблемы. Экологические и системные подходы частично совпадали и совместно подталкивали к синтезу и интеграции знания. Между тем в университетах все больше высказывались в пользу междисциплинарного мышления. И хотя в большинстве университетов факультетские барьеры все еще препятствуют перекрестному оплодотворению идеями и интеграционному процессу в обмене информацией, она настоятельно требовалась для междисциплинарных и общедисциплинарных работ, которые столь широко распространились, что стали уже ритуальным знаком качества. Эти изменения в интеллектуальной жизни как в зеркале отразились всюду в культурной жизни. Восточные религии, например, долгое время интересовали лишь крохотные группки из средних европейских классов. Но так было только до тех пор, пока разброд в индустриальном обществе не стал настолько серьезным, что тысячи западных молодых людей начали прислушиваться к тому, что вещают 16-летние гуру, носиться с индийскими свами, слушать индийскую музыку, открывать вегетарианские рестораны в индийском стиле и танцевать посреди 50-й авеню. Мир, о котором они неожиданно заныли нараспев, отнюдь не состоял из обломков разрушенного картезианского, это была всеобщность. Что касается душевного здоровья, то психотерапевты избрали путь лечения человека как целого, используя приемы гештальт-терапии. Повсюду в США основывались такие институты, работали гештальт-терапевты, произошел взрыв их активности. Цель этой активности, по словам психотерапевта Фредерика Переса 448, заключалась в том, чтобы увеличить возможности человека посредством процесса интеграции восприятия отдельных индивидов, их информированности, их понятия и связи с внешним миром. В медицине движение за глобальное здоровье выросло, основываясь на убеждении, что здоровье индивида зависит от объединения его физического состояния с душевным и духовным здоровьем. Смешивая воедино знахарство и серьезные достижения в медицине, это движение набрало совершенно чудовищную силу к концу 70-х годов 449. Несколько лет тому назад, писал журнал «Наука», «Science», нельзя было даже представить себе, что федеральное правительство окажет финансовую поддержку конференции, посвященной здоровью, на которой гвоздем программы будут такие темы, как лечение методами внушения и самовнушения, иридодиагностика, акупунктура, буддийская медитационная медицина и лечение электричеством. И после того, как возник этот реальный взрыв интереса к альтернативным методам и системам лечения, все они объединились под понятием глобального здоровья. При такой активности на таком количестве уровней неудивительно, что термины глобальность, целостность или просто холизм включены в словари. Сегодня они употребляются всеми без исключения. Эксперты Всемирного банка говорят о глобальном понимании городского проживания 450. Исследовательская группа при Конгрессе США занимается перспективными глобальными исследованиями. Специалисты по школьному образованию требуют ввести глобальное чтение и подсчет очков в спорте в программу обучения школьников письму. А очаровательным гимназистам и гимназисткам Беверли-Хиллз предлагают глобальные упражнения. Каждое из этих движений, увлечений и культурных течений имеет свои особенности. Но их общность ясна. Все они атакуют ту самонадеянность, с которой изучается отдельное явление или факт. Их кредо определяется словами философа Эрвина Латла, ведущего системного теоретика: «Мы являемся частью взаимосвязанной системы природы, и поскольку культурные объединители не делают свое дело по развитию теории системных схем взаимосвязи, наши коротко и близко действующие проекты и ограниченные возможности управления процессами могут привести к нашей гибели». 451. Эта атака на фрагментарность, на частичность и аналитичность так усилилась, что многие фанатичные глобалисты беспечно забыли о своих поисках непостижимого целого, и результатом стала не всеобщность, а иной тип фрагментарности. Их холизм оказался половинчатостью. Однако более глубоко мыслящие критики ищут баланса аналитического опыта второй волны с большей выразительностью синтеза. Эту идею наиболее ясно выразил эколог Евгений Одум, когда он убеждал своих коллег объединить холизм с редукционизмом, видеть в общих системах их части, как компоненты. «Объединяются, чтобы создать более функциональные целые», — говорил он, когда вместе со своим более знаменитым братом Говардом получал премию Института жизни. «Так возникают новые качества, которых нет сейчас или которые не очевидны на более низком уровне». 452. «Я не говорю, что мы отказываемся от редукционистской науки, ведь человечество совершило великие деяния и добилось хороших результатов с ее помощью, но пришло время дать такую же поддержку изучению крупномасштабных, комплексных систем. Взятые вместе, теория системы и экология, а также упорные подчеркивания роли холистического мышления, как и изменение наших концепций времени и пространства, все это составляющие атаки культуры на интеллектуальные постулаты второй волны цивилизации. Как только эта атака достигнет своей кульминации, появится новый взгляд на то, почему вещи таковы, какие они есть, т.е. появится новое понимание причинности. Космическая игровая комната. Вторая волна цивилизации дала нам полную уверенность в том, что мы знаем, или по крайней мере можем узнать, что делает вещи такими, как они есть. Нам говорят, что каждый феномен занимает уникальное, совершенно определенное место в пространстве и времени, что одинаковые условия всегда приводят к одинаковым результатам, что вся Вселенная состоит, если можно так выразиться, из бильярдных киев и шаров, в переносном смысле это причины к следствию. Этот механистический подход к причинности был и до сих пор остается чрезвычайно полезным. Он помогал нам лечить болезни, строить небоскребы, проектировать остроумные машины и собирать гигантские сборища. Его сила была в том, что он объяснял естественные феномены работы по аналогии с обыкновенной машиной, но при этом гораздо менее удовлетворительно объяснялись такие обычные феномены, как рост, упадок, внезапные выходы на новые уровни общности, сильные изменения, что внезапно кончаются неудачей, и, наоборот, те малюсенькие, часто случайные, явления, которые иногда вырастают в страшную взрывную силу. Сегодня ньютонианский игровой стол затолкали в угол космической игровой комнаты. Механистически понимаемая причинность выглядит сейчас как особый случай некоторых, но не всех, явлений. А студентов и ученых во всем мире объединяет новый взгляд на вероятность и причинность, который все более присоединяется к нашим быстро меняющимся взглядам на природу, эволюцию и прогресс, на время, пространство и материю. Японец по рождению, специалист в области теории познания Магора Маруима 453, французский социолог Эдгар Морин 454, такие специалисты в теории информации, как Стаффорд Вир и Генри Лаборит, а также многие другие разгадали, как работает причинность в немеханистических системах, таких как жизнь, смерть, рост, а также эволюция и революция. Бельгийский ученый, лауреат Нобелевской премии Илья Пригожий 455 предложил поразительную общую идею порядка и хаоса, вероятности и необходимости и показал, как эти понятия связаны с причинностью. В какой-то степени возникновение третьей волны причина связана с ключевым понятием теории систем, с идеей обратной связи. Классическим примером, используемым для иллюстрации этого явления, служит комнатный термостат, который поддерживает определенную температуру в помещении. Термостат направлен на обогреватель, который отапливает комнату. Когда помещение достаточно прогрето, термостат отворачивается автоматически от обогревателя. Стоит только температуре снизиться до определенного предела, термостат чувствует это и снова поворачивается в направлении обогревателя. Мы видим здесь процесс действия обратной связи, при котором сохраняется равновесие. Когда некое изменение угрожает превысить заданный уровень, оно подавляется. То, что называется отрицательной обратной связью, призвано создавать устойчивость. Когда в конце 40-х и начале 50-х годов специалисты в области теории информации и теории систем определили и начали употреблять понятие отрицательной обратной связи, ученые стали искать примеры и аналоги для этого явления. С большим волнением они обнаружили системы, в которых сохраняется устойчивость во многих областях, от психологии, например, процессы сохранения живым организмом постоянной температуры, до политики, поиск влиятельными кругами возможности успокоиться, когда расхождение во взглядах выходит за принятые рамки. Отрицательная обратная связь, похоже, работает всюду вокруг нас, заставляя все, что нас окружает, сохранять состояние равновесия и устойчивости. Однако в начале 60-х годов такие критически настроенные ученые, как профессор Маруима, стали замечать, что слишком большое внимание обращается на стабильность, а на изменения не обращают внимания. Они доказывали, что нужно более серьезно исследовать положительную обратную связь, Т.Е., процессы, которые не подавляют изменения, а увеличивают его, не устанавливают устойчивое состояние системы, а отрицают его, иногда даже подавляя. Положительная обратная связь, подчеркивал Маруима, может реагировать на малые отклонения или ввести его в систему, или увеличить его до таких размеров, что он станет угрожать целостности всей структуры. Если первый вид обратной связи был снимающим изменения, или отрицательным, то имелся целый класс процессов, которые увеличивали изменения, Т.Е., были положительными, и оба эти класса нуждались в равном внимании к себе. Положительная обратная связь могла сводить на нет причинность во многих до сего времени загадочных процессах. Так как положительная обратная связь нарушала устойчивость, и питалась ею, она помогла объяснить и так называемый порочный круг, и нормальную цикличность тоже. Снова вспомним термостат, но пусть его воспринимающий пусковое устройство, или триггер, будет реверсионного типа, Т.Е., возвратного действия. Теперь каждый раз, когда комната прогреется, термостат, вместо того чтобы отворачиваться от поверхности нагревателя, будет к ней снова поворачиваться, поднимая температуру до все более высокого уровня. Представим себе игру Монополия, или, что существеннее, игру в экономику в реальной жизни, в которой чем больше денег у игрока, тем больше имущества он или она может купить, а это приводит к увеличению его ренты и, стало быть, к еще большему количеству у него денег, на которые он покупает еще имущество. Оба эти примера показывают, как работает положительная обратная связь. Положительная обратная связь помогает объяснить такие самовозбуждающиеся процессы, как, например, гонка вооружений. Все время СССР создавал новые оружия, а США строили еще более разрушительные. Это служило поводом для СССР создавать совсем уж особые оружия. И так до точки глобального безумия. А когда мы соединяем отрицательную и положительную обратную связь и видим, как прекрасно эти два различных механизма взаимодействуют в общем организме, объясняется поразительная экономичность работы человеческого головного мозга. И когда однажды мы узнаем, что культура, которая поистине является сложной системой, будь то биологический организм, город или международный политический порядок, равно использует как положительную обратную связь, Т.Е., усиление изменений, так и отрицательную обратную связь, Т.Е., уменьшение изменений, причем оба эти процесса теснейшим образом сплетены друг с другом, тогда мы начинаем различать все новые уровни общности в том мире, в котором мы живем. Так развивается наше понимание причинности. Другой скачок в этом понимании возникает, когда мы узнаем, что у этих усилений или уменьшений изменений, когда они происходят в биологических или социальных системах, не обязательно есть источник, причина. Они, эти изменения, могут сначала отсутствовать, потом расти, как это бывает иногда в результате накопления определенного количества изменений. Случайные события может затем инициировать фантастическое изменение с неожиданными последствиями. Все это объясняет, почему изменения подчас так трудно проследить и экстраполировать, почему она полна сюрпризов. Это потому, что медленный, стабильный процесс может неожиданно обернуться взрывом изменений или наоборот. И это объясняет, почему одинаковые начальные условия могут привести к разительно непохожим результатам. Идея, совершенно не свойственная менталитету второй волны. Причинность в третьей волне дает картину мира как единство форм системы взаимодействующих сил. Мир наполнен удивительными явлениями, изменениями, которые увеличиваются, равно как и уменьшаются, многими другими явлениями. Во всяком случае, это не система бильярдных шаров, которые без конца носятся по предсказуемым траекториям, с треском сталкиваясь друг с другом на космическом игровом столе. Этот мир более незнаком и чужд нам, чем механистический мир, предлагавшийся второй волной. Может ли быть предсказано что-нибудь в принципе, как это в эпоху второй волны позволяла механистически понимаемая причинность? Или вещи и явления в своей основе неизбежно непредсказуемы, как это настойчиво утверждают критики механицизма? Что же правит нами, случай или необходимость? Причинность в третьей волне побуждает нас по-новому ответить на этот древний вопрос. Ясно, что она помогает нам избежать, наконец, той логической ловушки, или-или, которая так долго стравливала детерминистов с антидетерминистами, необходимость против случайности. И это, может быть, и есть самое важное эпохальное философское открытие. Урок термитов. Доктор Илья Пригожий и группа его сотрудников в Свободном университете в Брюсселе и в Техасском университете в Остине прямо поставили под сомнение предпосылки второй волны, показав, как химическая и другие структуры перепрыгнули на более высокую ступень дифференциации и объяснив сложности посредством комбинации случайного и необходимого. За эти работы Пригожий был удостоен Нобелевской премии 456. Родившийся в Москве, привезенный в Бельгию еще ребенком, с юного возраста захваченный проблемами времени, он был поставлен в тупик явным противоречием. С одной стороны, была вера физиков в существование энтропии, из которого следовало, что Вселенная деградирует и что все организованные структуры в конце концов разрушатся. С другой, было учение биологов о том, что жизнь является самоорганизованной, и мы непрерывно восходим все выше и выше к все более и более сложной организации, структуре. Энтропия указывает одно направление, эволюция – другое. Это привело Пригожина к вопросу, как возникают более высокие формы организации, и к годам исследований и занятий химией и физикой в поиске ответа на этот вопрос. Сегодня Пригожий подчеркивает, что в любой сложной системе, от молекул в растворе до нейронов в мозге или в транспортной системе большого города, части этой системы находятся в непрерывных мелкомасштабных изменениях, т.е., в состоянии непрерывного изменения. Внутренний каркас любой системы как бы мелко дрожит и испытывает флуктуации. При наличии отрицательной обратной связи эти флуктуации ослабляются и подавляются, и равновесие системы поддерживается. Но там, где происходит усиление за счет положительной обратной связи, некоторые из этих флуктуаций могут во много раз усилиться до такой степени, когда ставится под угрозу равновесие всей системы. Флуктуации внешней среды могут так воздействовать в этот момент, что еще больше усиливают вибрации каркаса и приводят к нарушению равновесия в целом и разрушению существующей структуры 457, либо вследствие неконтролируемости внутренних флуктуаций или под действием внешних сил, или и того, и другого вместе. Это разрушение старого равновесия часто приводит не к хаосу и ломке, а к созданию полностью новой структуры более высокого уровня. Эта новая структура может быть более дифференцированной, внутренне взаимосвязанной, сложной, чем старая структура, и будет нуждаться в большем количестве энергии и материи, и, вероятно, информации и других ресурсов, для самосодержания. Говоря в основном о физических и химических реакциях, но не забывая и о социальных аналогиях, Пригожий называет эти новые, более сложные системы диссипативными, рассеивающимися, структурами. Он предложил рассматривать саму эволюцию как процесс, ведущий ко все большему и большему усложнению и разнообразию биологических и общественных организмов посредством появления новых, более высокого порядка диссипативных структур. Таким образом, согласно Пригожину, чьи идеи, помимо своей научной значимости, имели широкий политический и философский резонанс, мы развиваем порядок из флуктуаций, или, как это было вынесено в названии одной из его лекций, порядок из хаоса. Эта эволюция, тем не менее, не может быть спланирована или предопределена в механистическом понимании. До появления квантовой теории многие ведущие мыслители второй волны считали, что случай играет небольшую роль или вовсе не играет никакой роли в изменениях. Начальные условия процесса предопределяют его развитие. Сегодня в ядерной физике, например, широкое распространение получили идеи, что случайность доминирует в изменениях. В последнее время многие ученые, подобно Жаку Монну в биологии, Вальтеру Бакли в социологии или Маруима в эпистемологии и кибернетике, начали избавляться от этого противостояния. Работы Пригожина не только соединяют случайность и необходимость, но и постулируют их взаимосвязь друг с другом. Короче говоря, он настаивает, что в тот момент, когда система прыгает на новый уровень сложности, невозможно практически, и даже в принципе, предсказать, какую из многих форм она приобретет 458. Но если путь выбран, если новая структура возникла, детерминизм вступает в силу, как и раньше. В одном красочном примере он описал, как термиты строят свои высокоструктурированные гнезда при очевидно неструктурированной активности. Они начинают с ползания по поверхности в случайном порядке, останавливаясь то здесь, то там для того, чтобы отложить кусочек клейкого вещества. Эти метки распределены случайно, но поверхность содержит достаточное количество химического клейкого вещества, чтобы другие термиты зацеплялись за него и тоже оставляли метки. Поэтому клейкое вещество начинает собираться в отдельных местах, постепенно вырастая столбами или стенами. Если такая постройка оказывается изолированной, работа прекращается. Но если случайно они располагаются вблизи друг друга, они образуют арку, которая становится основой для дальнейшего построения гнезда. То, что начинается со случайной активности, превращается в очень причудливые неслучайные структуры. Мы наблюдаем то, что Пригожий определил как спонтанные формации когерентных структур. От хаоса к порядку 459. Все это сильно ударяет по старому принципу причинности. Пригожий суммирует это следующими словами. Эти законы строгой причинности кажутся нам сегодня ограниченными случаями, применимыми к высокоидеализированным ситуациям, почти карикатурным описанием изменений. Это наука о сложности. Приводит к совершенно другой, противоположной, точке зрения 460. Вместо привычных представлений о замкнутой вселенной, которая функционирует как часы, мы обнаруживаем себя в гораздо более гибкой системе, в которой, как он говорит, всегда существует возможность определенной нестабильности, приводящей к некоторым новым механизмам. На самом деле мы имеем открытую вселенную. Как только мы отходим от причинной логики второй волны, мы начинаем думать в терминах взаимного влияния, усиления и ослаблений, разрушения системы внезапных революционных прыжков, диссипативных, рассеивающих, структуры слияния случая и необходимости. Короче говоря, как только мы снимаем шоры второй волны, мы видим сверкание новой культуры, культуры третьей волны. Эта новая культура, ориентированная на изменения и растущее многообразие, пытается сообразовать новый взгляд на природу, эволюцию и прогресс, создать новые, более содержательные концепции времени и пространства, осуществить слияние нового редукционизма и холизма с новой причинностью. Индустриальная реальность, которая некогда смотрелась как мощное и всеобъемлющее объяснение того, как Вселенная и ее разные части соответствуют друг другу, сегодня продолжает быть безгранично полезной. но ее требование универсальности разрушено. Эта сверхидеология второй волны будет, как видится с высоты позиций завтрашнего дня, столь же провинциальной, сколь она была самодостаточной. Загнивание системы мышления второй волны оставляет миллионы людей безгранично жаждущими чего-то такого, что их чем-то захватит, от техасского теоизма до шведского суфизма, от филиппинских целителей до кельтских колдунов. Вместо создания новой культуры, соответствующей новому миру, они пытаются перенести и оживить старые идеи, присущие другим временам и местам, или оживить фанатичную веру в их собственных предков, которые жили в совершенно других условиях. Очевиден коллапс структуры мышления индустриальной эры с ее растущей неуместностью перед лицом новых технологических, социальных, политических реальностей, которые сегодня увеличивают поиск ответов на старые вопросы, и непрерывно растут псевдоинтеллектуальные причуды, которые появляются, вспыхивают и самоуничтожаются с невероятной быстротой. В самой середине этого духовного супермаркета, с его угнетающей слезливой пошлостью и религиозными обманами, постоянно создается положительная новая культура, культура, соответствующая нашему времени и месту. Начинают появляться новые могучие собирательные образы, новые метафоры для понимания действительности. Возможно, скоро станут появляться самые ранние всходы новых связей и изящества, а постепенно культурный мусор индустриальной реальности будет выметаться третьей волной, которая является ничем иным, как историческим изменением. Сверхидеология цивилизации второй волны, которая сегодня рассыпается на части, отражалась на пути индустриализации организованного мира. Представление о природе, основанное на дискретных частицах, атомах и молекулах, отражалось, как в зеркале, на идее отдельных, суверенных национальных государств. Сегодня, поскольку наши представления о природе изменились, национальные государства сами собой трансформируются, делая следующий шаг в направлении цивилизации третьей волны. Глава 22. Раскол наций. Во времена, когда по всему миру бушует пламя национализма, когда в таких точках земного шара, как Эфиопия и Филиппины, набирают силу движения за национальные освобождения, когда крошечные островки, такие, как Доминика в Карибском море или Фиджи в Тихом океане, объявляют себя нациями и посылают делегатов в ООН, в высокоразвитом технологическом мире происходят страны, вместо образования новых наций начинают распадаться старые. По мере того, как по миру катится третья волна, ключевая политическая единица эры второй волны, нация-государство, трещит под давлением снизу и сверху. Одни силы стремятся перевести политическую власть с уровня государства-нации на уровень внутринациональных регионов и групп. Другие силы пытаются поднять ее на уровень межнациональных агентств и организаций. Как показывают наблюдения за событиями в мире, эти силы, складываясь, ведут к распаду высокотехнологических наций на более мелкие и менее сильные единицы. Абхазцы и техасцы. Август 1977 года. Трое мужчин в капюшонах сидят за самодельным столом, на одном конце которого горит лампа, на другом – свечка, а посередине стоит флаг. На нем изображение сердитого мужского лица с повязкой вокруг лба и буквы ФЛНЦ. Глядя сквозь прорези в капюшонах, эти люди беседуют с журналистами, которых привели на эту встречу с завязанными глазами. Люди в капюшонах берут на себя ответственность за взрыв на телестанции Сера-Ди-Пиня, единственной станции французского телевещания на Корсике. Они хотят, чтобы Корсика отделилась от Франции. И без того раздраженные тем, что Франция посматривает на Корсику сверху вниз, и тем, что французское правительство очень мало делает для развития экономики острова, корсиканцы получили новый повод для недовольства, когда части французского национального легиона после Алжирской войны были размещены на Корсике. Гнев аборигенов еще более подогрело то обстоятельство, что экс-колонисты из Алжира получили от правительства субсидии и особые права. Новые поселенцы прибывали большими группами и быстро скупили большую часть виноградников на острове, основной источник дохода помимо туризма, отчего корсиканцы стали чувствовать себя еще более чужими на родной земле. Ныне этот средиземноморский остров превращается для Франции в нечто вроде Северной Ирландии в миниатюре. В другом конце страны в последние годы также произошла вспышка сепаратистских стремлений, которые в предыдущие годы лишь слабо тлели. В Британии, где очень высок уровень безработицы и самая низкая заработная плата, сепаратистское движение имеет широкую народную поддержку. Это движение представлено несколькими соперничающими партиями, и в нем есть террористическая группировка, члены которой были недавно арестованы за установку взрывных устройств в общественных зданиях, в том числе в Версале. В то же время Париж осаждают требованиями культурной и региональной автономии для Эльзаса и Лотаринги, некоторых районов Лангедока и других частей страны 461. На противоположной стороне канала Британия находится в подобной же, хотя и менее напряженной ситуации, испытывая давление со стороны шотландцев. В начале 1970 упоминание о шотландском национализме сходило в Лондоне за шутку. Но сегодня, когда в обнаруженной в Северном море нефти заключен потенциал независимого экономического развития, положение складывается далеко не забавное. Хотя в 1979 году попытки создания независимого шотландского собрания потерпели поражение, стремление к автономии лишь усилилось. 462. Шотландские националисты, которым давно надоела политика британского правительства, ставящая юг страны в более привилегированное положение в отношении развития экономики, утверждают, что развитие собственной экономики Шотландии намеренно сдерживается и что инертная британская экономика тащит ее вниз. 463. Они требуют, чтобы им предоставили право распоряжаться шотландской нефтью. Они также стремятся поставить свою переживающую депрессию сталелитейную и кораблестроительную промышленность на более высокую технологическую основу. И пока Британия никак не может решить, стоит ли развивать государственную полупроводниковую индустрию, Шотландия уже вышла на третье место в мире после Калифорнии и Массачусетса по производству интегральных схем. Сепаратистские тенденции проявляются также в Уэльсе 464 и даже Корнуолле и Уэссексе, где население требует самоуправления, собственного законодательного собрания и перехода к новым высоким технологиям в промышленности. От Бельгии 465, где нарастает напряжение среди валлийцев и фламандцев, до Швейцарии, где разбросанные по всей стране группы недавно выиграли битву за собственный кантон в Джуре, от Западной Германии, где судетские немцы требуют права вернуться на исконную родину вблизи Чехословакии 466, до южных тирольцев в Италии 467, словенцев в Австрии, басков и каталонцев в Испании и менее известных групп, рассеянных по всей Европе, везде наблюдается нарастание центробежных сил 468. На другой стороне Атлантики, в Канаде, еще не окончился квебекский кризис. Избрание премьером квебекского сепаратиста Рене Левеска, отток капитала и бизнеса из Монреаля, нарастающее отчуждение между франкоязычными и англоязычными канадцами создали реальную возможность дезинтеграции нации. Бывший премьер-министр Пьер Трюдо 469, боровшийся за единство нации, предупреждал, что если центробежные тенденции воплотятся в жизнь, в стране произойдет раскол, который сделает невозможным ее существование как единой нации 470. И Квебек не единственный источник сепаратистской тенденции. Возможно, даже большее значение имеет голос сепаратистов или поборников автономии из Альберты, богатой нефтью, только об этом меньше известно за границей 471. Те же тенденции в Новой Зеландии и Австралии. В Перте магнат горной промышленности Лан Хэнкок заявляет, что богатую минеральными ресурсами Западную Австралию заставляют платить за товары, производимые в Восточной Австралии, по искусственно вздутым ценам. Среди прочего, Западная Австралия заявляет, что не имеет политического представительства в Канберре, что цены на самолетные перевозки направлены против людей, населяющих офшорные пространства, и что национальная политика препятствует иностранным вкладам в промышленность Западной Австралии. Надпись, сделанная золотом над дверьми офиса Ланга Хэнкока, гласит: «Западноавстралийское сепаратистское движение 472». В то же время в Новой Зеландии возникают собственные трудности. Гидроэлектростанция, расположенная на южном острове, снабжает энергией почти всю страну, но, по словам местных жителей, составляющих около трети населения Новой Зеландии, они за это мало что получают, и вся промышленность по-прежнему развивается на севере. На недавнем собрании под председательством мэра Данидина родилось движение за независимость Южной Австралии. Итак, мы видим, что во всем мире намечаются тенденции, угрожающие единству государства нации. Та же судьба не миновала и двух гигантов, США и СССР. Нам трудно представить себе реальный распад Советского Союза, который предсказывал историк-диссидент Андрей Амальрик 473. Но в 1977 году советские власти посадили в тюрьму армянских националистов, которые произвели взрыв в московском метро, а с 1968 года действует подпольная национальная партия объединения, ставящая своей целью возрождение Армении как государства 474. Подобные группы существуют и в других республиках Советского Союза. В Грузии тысячи марширующих демонстрантов заставили правительство объявить грузинский национальным языком, а иностранцы, путешествующие по Грузии, в Тбилисском аэропорту с удивлением услышали, что о рейсе на Москву было объявлено, как о рейсе на Советский Союз. А в то время как грузины организовывали демонстрации против русских, абхазцы, представители национальных меньшинств Грузии, собрались на встречу в их столице Сухуми, чтобы потребовать независимости от Грузии. И эти требования, и массовые митинги оказались настолько внушительными, что в коммунистическом правительственном аппарате многие были сняты с работы, а Москва разработала для Абхазии план развития на 750 миллионов, чтобы умиротворить абхазцев 475. В полной мере выявить интенсивность сепаратистских движений в различных частях Советского Союза невозможно, но кошмар многочисленных движений за отделение должен преследовать советское правительство. Если бы разразилась война с Китаем или серия восстаний в Восточной Европе, Москва оказалась бы перед лицом открытых выступлений за отделение или автономию во многих советских республиках. Большинство американцев вряд ли могут вообразить обстоятельства, которые привели бы к распаду Соединенных Штатов, как еще 10 лет назад не могли вообразить подобное большинство канадцев. Однако нажим секционистов постепенно возрастает. Ныне в Калифорнии в подпольном бестселлере описывается отделение северо-западных штатов от Америки, которого они добиваются, угрожая взорвать ядерные заряды в Нью-Йорке и Вашингтоне. Существует и другой сепаратистский сценарий 476. В отчете, подготовленном для Киссинджера, пока он еще занимал пост советника по делам национальной безопасности, обсуждалось возможное отделение от Америки, Калифорнии и Юго-Запада для образования испаноязычной или двуязычной географической единицы Чикано-Квебеки 477. Говорилось также о воссоединении Техаса с Мексикой для создания могущественной нефтяной державы под названием Техика. Недавно на отдельном газетном прилавке в Остине я купил номер «Техас Монтхл» с острой критикой политики Вашингтона в отношении стороне Мексики, и там была фраза: «В последнее время у нас больше общего с нашими бывшими врагами в Мехико-Сити, чем с нашими лидерами в Вашингтоне. Янки крали нашу нефть еще со времен Спиндутона». Поэтому техасцев не должно удивлять то, что Мексика пытается избежать подобного экономического империализма. 478. Там же я приобрел наклейку для автомобиля, на которой была изображена лишь звезда Техаса и написано одно слово – отделение. Некоторые выводы могут показаться слишком натянутыми, однако факт остается фактом. В Соединенных Штатах так же, как и в остальных высокоразвитых странах, возрастают сепаратистские тенденции. Даже если отбросить потенциальный рост сепаратистских устремлений в Пуэрто-Рико 479 и на Аляске 480, а также притязания исконных жителей Америки на национальную независимость, мы можем проследить расширение раскольнических тенденций в самих континентальных штатах. Согласно заключению Национальной конференции государственных законодательных органов, в Америке идет вторая гражданская война. Конфликт происходит между индустриальными северо-западом и средним западом и нефтяными штатами юга и юго-запада. 481. Ведущие деловые издания говорят о второй войне между штатами и заявляют, что неравномерность экономического развития подталкивает регионы к острому конфликту. Тем же воинственным языком пользуются губернаторы штатов и чиновники с юга и запада, которые характеризуют происходящее как экономический эквивалент гражданской войны. 482. Взбешенные тем, что предлагает Белый дом в отношении энергетики, эти чиновники, по словам New York Times, готовы на все, вплоть до отделения от Союза, чтобы сохранить нефть и природный газ для растущей промышленной базы региона. Раскол происходит и внутри самих западных штатов. Как говорит Джеффри Найт, законодательный директор «Друзей Земли», западные штаты все больше ощущают себя энергетической колонией таких штатов, как Калифорния. 483. В период перебоев с топливом и горючим в середине 70-х годов в Техасе, Оклахоме и Луизиане появилось множество автомобильных наклеек с надписью «Пусть эти ублюдки мерзнут в темноте». 484. Слегка завуалированный намек на отделение читается в объявлении, помещенном в Нью-Йорк Таймс штатом Луизиана, где читателям предлагается рассматривать Америку как страну без Луизианы. Жителям Среднего Запада предлагается перестать держаться за дымовые трубы. 485. Перейти к более продвинутым промышленным технологиям и начать мыслить региональными мерками, а руководители северо-восточных штатов организуются для защиты своих региональных интересов. 486. Общественные настроения нашли отражение в печатном заявлении коалиции по спасению Нью-Йорка, которое гласило, что федеральная политика насилует Нью-Йорк и что жители Нью-Йорка могут постоять за себя. Что означают все эти воинственные заявления, не говоря об актах насилия и протеста? Ответ может быть лишь один. Индустриальная революция создает внутреннее напряжение, которое может закончиться взрывом. Частично это напряжение обусловлено энергетическим кризисом и необходимостью перехода от энергетической и индустриальной базы второй волны к таковым третьей. Мы наблюдаем, как упоминалось в главе 19, что во многих районах мира региональная экономика становится столь же обширной, сложной и внутренне дифференцированной, как национальная экономика прошлого поколения. Это создает экономические предпосылки для сепаратистских движений и стремления к автономии. Но какую бы форму ни принимали эти тенденции, открытого сепаратизма, двуязычия, самоуправления или децентрализации, центробежные силы получают поддержку, потому что национальные правительства не в состоянии гибко реагировать на быструю дезинтеграцию общества. По мере того, как массовые общества индустриальной эпохи распадаются под воздействием факторов третьей волны, региональные, местные, этнические и религиозные группы становятся все менее однородными. Условия и потребности членов этих групп начинают расходиться, что приводит к внутренней дифференциации на уровне индивида. Промышленные корпорации обычно отвечают на это явление увеличением разнообразия продукции и политикой агрессивного раздела рынка. Национальные правительства, напротив, с трудом меняют политику. Политические и бюрократические структуры, сложившиеся в эпоху второй волны, не способны к дифференцированному подходу к каждому региону или городу, к каждой религиозной, расовой, социальной, этнической или сексуальной группе. Условия претерпевают дивергенцию, а люди, принимающие решения, продолжают оставаться в неведении относительно быстро изменяющихся локальных нужд. Если они пытаются выявить эти специфические узколокализованные потребности, они запутываются в мелких подробностях и оказываются не в состоянии переварить эти данные. Пьер Трюдо в период борьбы с канадским сепаратизмом ясно заявил об этом в 1967 году: «Система федерального управления не может быть оперативной и действенной, если какая-либо ее часть, провинция или штат, имеет особый статус и отношения с центральным правительством, отличные от тех, что имеют другие провинции». 487. Как следствие, национальные правительства в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Москве продолжают вести однородную стандартную политику, пригодную для массового общества, в отношении общества, которое все больше и больше дифференцируется и сегментируется. Местные и личные интересы игнорируются, что ведет к нарастанию возмущения. По мере прогресса дифференциации общества следует ожидать все большего усиления сепаратистских и центробежных тенденций, угрожающих единству многих государств наций. Третья волна оказывает на государства нации сильное давление снизу. сверху вниз. В то же время мы видим, что не менее сильная рука действует на государство-нацию сверху. Третья волна приносит новые проблемы, новую структуру коммуникации, вызывает на мировую сцену новых актеров, и все это в значительной мере подрывает могущество государства-нации. Как многие проблемы слишком малы и локализованы для того, чтобы их могло активно решать национальное правительство, так быстро возникающие новые проблемы оказываются для того же правительства слишком необъятными. Государство-нация, считающее себя абсолютно суверенным, очевидно, слишком мало для того, чтобы играть реальную роль на глобальном уровне, пишет французский политический мыслитель Дени де Ружемон. Ни одно из 28 европейских государств ныне не в состоянии обеспечить собственную безопасность и процветание, не в состоянии обеспечить себя технологическими ресурсами, обезопасить себя от ядерной войны и экологических катастроф. 488. Тоже относится и к США или Советскому Союзу. Экономические связи между нациями все больше укрепляются, что делает жизненно невозможным для любой отдельной нации независимо управлять собственной экономикой или застраховаться от инфляции. Например, ни одна из наций не может регулировать процесс, который с неизбежностью ведет к появлению единой европейской валюты. Политики, утверждающие, что их национальная политика способна прекратить инфляцию или снизить уровень безработицы, либо пребывают в заблуждении, либо лгут, поскольку все экономические инфекции свободно проникают через государственные границы. Экономическая оболочка государства-нации стала легко проницаемой. Более того, национальные границы, которые не в состоянии ограничить экономические потоки, еще менее способны защитить от влияния окружающей среды. Если швейцарские химические заводы сбрасывают отходы в Рейн, то загрязняющие вещества проходят через Германию, Голландию и попадают в Северное море. Ни Германия, ни Голландия сами по себе не могут поручиться за собственную воду. Нефтяные пятна, загрязнение воздуха, изменение климата, сведение лесов и прочие подобные процессы не признают государственных границ. Новая глобальная система коммуникаций еще больше открывает каждую нацию для воздействия извне. Канадцы долго возмущались тем фактом, что около 70 американских телестудий передавали программы для Канады. Но эта форма вторжения извне, характерная для эпохи второй волны, ничто по сравнению с теми возможностями, которые открыла третья волна с ее системами коммуникаций, основанными на применении спутников, компьютеров, телепринтеров, кабельных систем. Один из способов нанести удар по нации, пишет американский сенатор Джордж МакГоверн, это ограничить поток информации, оборвав контакты между квартирами и иностранными ветвями международных фирм, воздвигнуть информационную стену. В интернациональный лексикон вошла новая фраза «информационный суверенитет 489». И все же возникает вопрос, насколько эффективно можно запломбировать нацию, и надолго ли. Потому что переход к индустриальной базе третьей волны требует развития чувствительной, широко открытой нервной сети, ТЕ, информационной системы, и попытки отдельной нации перекрыть поток данных извне могут способствовать не развитию, а подрыву ее экономики. Более того, каждый технологический срыв приоткрывает нацию для вторжения извне. Все эти факторы, новые экономические проблемы, новые проблемы окружающей среды, новые коммуникационные технологии действуют в одном направлении, в направлении подрыва основ государства-нации в глобальном масштабе. Более того, они возникают именно в тот момент, когда на мировой сцене появляются новые силы, угрожающие могуществу нации. Общемировые корпорации, наиболее широко известные и мощные из этих сил, транснациональные или мультинациональные корпорации. В последние 25 лет мы видим необыкновенную глобализацию производства, основанную не просто на экспорте сырья или готовой продукции, но на межнациональной организации самого производства. Транснациональные корпорации, ТНК, могут проводить изыскания в одной стране, производить отдельные части в другой, собирать их в третьей, продавать продукт производства в четвертой, вкладывать прибыль в пятой и так далее. Они могут иметь дочерние ветви в десятки стран. Размеры, значение и политическое могущество этих новых игроков в общемировой игре неуклонно возрастает с середины 50-х годов. Ныне по крайней мере 10 тысяч компаний, основанных в некоммунистических высокоразвитых странах, имеют ответвления за пределами собственной страны, и более 2 тысячи. В 6 или более странах 490. Из 382 главных промышленных фирм с общим объемом продажи в 1 миллиард долларов, 242 имеют 25 и более процентов иностранных составляющих в виде сбыта, имущества, экспорта, дохода или рабочей силы. И пока экономисты с пеной у рта спорят о том, как определить и оценить, т.е. классифицировать эти корпорации, становится ясно, что они представляют собой новый коренной фактор в мировой системе и бросают вызов государству нации 491. Чтобы оценить масштаб их деятельности, полезно знать, что в определенный день в 1971 году они держали 268 миллиардов долларов в краткосрочных ликвидных вкладах. Это, согласно Международному торговому подкомитету Сената США, более чем в два раза превосходило сумму, находившуюся в распоряжении всех международных организаций во всем мире на этот день. Для сравнения, общий годовой бюджет ООН составляет менее 1,268 или 0,0037 этой суммы 492. К началу 70-х годов ежегодный доход General Motors был больше, чем валовой национальный доход Бельгии или Швейцарии. Подобные сравнения заставили экономиста Лестера Брауна, президента World Watch Institute, заметить, когда-то говорили, что солнце никогда не закатится для Британской империи. Сегодня для Британской империи солнце закатилось, но не закатывается для глобальных корпораций, таких как IBM, Unilever, Hitachi и Volkswagen 493. Один Xxon имеет нефтеналивный флот, в два раза превосходящий флот Советского Союза 494. Экономист из Королевского военного колледжа Австралии Джозеф Вилжинский однажды сделал эксцентричное замечание относительно того, что в 1973 году прибыль от продажи всего лишь 10 из этих транснациональных корпораций была бы достаточной для того, чтобы предоставить 58 миллионов членам коммунистических партий всех 14 социалистических стран полугодовой отпуск по американским стандартам 495. Несмотря на то, что транснациональные корпорации обычно считают капиталистическим изобретением, около 50 социалистических транснационалов действуют через страны СЭФ, прокладывая газопроводы, производя химикаты, добывая поташ и асбест и занимаясь морскими перевозками 496. Более того, социалистические банки и другие организации, от Московского народного банка до Черноморской и Балтийской генеральных страховых компаний, совершают сделки в Цюрихе, Вене, Лондоне, Франкфурте и Париже. Некоторые марксистские теоретики теперь рассматривают интернационализацию производства как необходимое и прогрессивное явление. Вдобавок из 500 частных, западных ТНК, прибыль которых в 1973 году превысила 500 миллионов долларов, 140 ведут коммерческие дела с одной или несколькими странами СЭФ 497. ТНК базируются не только в богатых странах. 25 стран латиноамериканской экономической системы недавно создали собственные ТНК в области сельского хозяйства, строительства дешевых домов и производства товаров широкого потребления. Филиппинские компании строят глубоководные порты в Персидском заливе, индийские транснационалы создают заводы по производству электронной техники в Югославии, организуют добычу железной руды в Ливии и станкостроительную промышленность в Алжире. Развитие ТНК ведет к изменению положения государств наций 498. Марксисты склонны рассматривать национальные правительства как слугу корпораций и подчеркивать общность их интересов. Тем не менее у ТНК часто существуют собственные интересы, идущие вразрез с интересами их домашних наций, и наоборот. Британские ТНК нарушают британские эмбарго 499, американские ТНК – установки США относительно арабского бойкота израильских фирм 500. В период эмбарго ОПЕК транснациональные компании распределяли поставки между странами в соответствии со своими собственными решениями, а не с национальными. Лояльность по отношению к своей нации быстро исчезает, когда в другом месте открываются большие возможности, поэтому ТНК переводит из страны в страну рабочее место, обходит законы об охране природы и натравливает друг на друга враждующие страны 501. Несколько последних веков, пишет Лестер Браун, мир был аккуратно разделен на независимые, суверенные государства нации. С появлением в буквальном смысле сотен мультинациональных или глобальных корпораций эта организация мира, взаимоисключающая политические единства, видоизменяется в результате возникновения сети экономических организаций 502. По этой причине власть правительства государства нации, безраздельно принадлежавшая ему, когда государство нация была единственной силой, фигурировавшей на мировой арене, теперь резко уменьшается, по крайней мере относительно. Разумеется, ТНК уже стали настолько огромными, что они сами приобрели некоторые черты государства нации, включая собственные квазидипломатические корпусы и эффективные разведывательные агентства 503. Потребности транснациональных корпораций в данных разведки почти не отличаются от потребностей Соединенных Штатов, Франции или любой другой страны. В действительности любой разговор о разведывательной деятельности КГБ, ЦРУ и их агентств-спутников будет неполным без упоминания о растущей роли, которую играет в ней аппарат Xxon, Chase Manhattan, Mitsubishi, Lockheed, Philips и других, пишет Джим Нуган в Spokes, анализируя деятельность частных разведывательных агентств. Иногда ТНК кооперируются со своими родными нациями, иногда эксплуатируют их, иногда осуществляют их политику, иногда используют государство для проведения собственной политики. Существование ТНК нельзя считать ни положительным, ни отрицательным явлением, но их способность мгновенно перекачивать через государственные границы миллиардные суммы, привлечение новейших технологий и оперативность часто позволяют им обгонять государство. Главный вопрос даже не в том, что транснациональные компании могут обходить определенные региональные законы и установления, пишет Хью Стивенсон в своем исследовании, посвященном влиянию транснациональных корпораций на государство нацию. Дело в том, что наши оценки и реакции обусловлены представлением о суверенном национальном государстве, а транснациональные корпорации нарушают это представление 504. В рамках глобальной властной системы рост транснациональных компаний скорее ослабляет, нежели усиливает государство нацию, и это происходит на фоне центробежного давления снизу, угрожающего ее единству. Развитие Т-сети. ТНК – не единственная новая сила на мировой арене, просто о них известно больше, чем о других силах. Например, мы становимся свидетелями роста транснациональных профсоюзов, которые являются как бы зеркальным отражением транснациональных корпораций. Мы видим также развитие религиозных, культурных и этнических движений, переходящих национальные границы и сливающихся друг с другом. Мы наблюдаем рост движения против использования ядерной энергии, и демонстрации его участников охватывают одновременно несколько стран. Мы видим также возникновение транснациональных политических партий. Так, например, христианские демократы и социалисты говорят о слиянии в Европартии, и этому процессу способствует образование Европейского парламента. Параллельно с этим происходит быстрое образование негосударственных транснациональных ассоциаций. Направление деятельности таких групп может быть любым, от образования до исследования Мирового океана, от спорта до науки, от садоводства до помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Это может быть Футбольная конфедерация Океании, или Международный Красный Крест, или Международная федерация женщин-юристов. В целом такие организации типа Зонта представляют миллионы членов и имеют десятки тысяч ветвей в разных странах. Они отражают все возможные политические интересы или отсутствие таковых. В 1963 году существовало около 1300 подобных интернациональных организаций, а к середине 70-х годов их количество увеличилось вдвое. Ожидается, что к 1985 году их станет около 3500-4500, при этом каждые три дня возникает новая подобная организация 505. Если ООН является общемировой организацией, то эти менее заметные группы можно считать второй общемировой организацией. Их общий бюджет в 1975 году составлял 1,5 миллиардов долларов, но это лишь небольшая часть ресурсов, контролируемых такими группами. Они имеют собственный профсоюз, союз интернациональных организаций, основанный в Брюсселе. Они связаны друг с другом по вертикали, местные, региональные и национальные группы, объединенные в международные, и по горизонтали, сетью консорциумов, рабочих групп, оргкомитетов и исполнителей. По оценке Союза интернациональных организаций, в 1977 году между 1850 такими группами насчитывалось 52,075 перекрещивающихся внутренних связей, и число этих взаимосвязей неуклонно возрастает. Члены интернациональных организаций постоянно контактируют друг с другом на тысячах собраний, конференций и симпозиумов. Еще не достигшая окончательного развития, эта быстро расширяющаяся транснациональная сеть, или Т-сеть, добавляет еще одно измерение в формирующуюся мировую систему третьей волны 506. Однако складывающаяся картина еще не полна. Роль государства нации еще более умаляется тем обстоятельством, что нации как таковые вынуждены создавать наднациональные организации. Государства нации пытаются сохранить за собой возможно больший суверенитет и свободу действий, но постепенно им приходится признавать все новые ограничения независимости. Например, европейским странам пришлось, возможно, против их желания, создать общий рынок 507, Европейский парламент, Европейскую валютную систему и специализированные организации типа Европейской организации ядерных исследований. Ричард Берг, уполномоченный по налогам общего рынка, осуществляет давление на страны, входящие в организацию, с целью изменения их национальной налоговой политики. Сельскохозяйственная или промышленная политика, выработанная Лондоном или Парижем, принимается Брюсселем 508. Члены Европейского парламента добились увеличения бюджета ЕС на 840 миллионов долларов, практически против воли своих национальных правительств 509. Общий рынок, скорее всего, представляет собой первый пример перехода власти на транснациональный уровень. Но это не единственный пример. По существу, мы являемся свидетелями вспышки численности таких межправительственных организаций, МПО, объединяющих до трех и более наций по самым разнообразным направлениям, от мировой метеорологии организации до Международного агентства по атомной энергии, от Международной организации кофе до Латиноамериканской ассоциации свободных профсоюзов, не говоря уж об ОПЕК. Сегодня такие организации становятся необходимыми для координации работы транспорта, систем коммуникации и патентования, а также множества других направлений деятельности. С 1960 года по 1977 год количество этих МПО увеличилось со 139 до 262. Через МПО государства нации пытаются решать проблемы, по уровню превосходящие национальные, в то же время сохраняя максимальный контроль на национальном уровне. Однако постепенно неуклонно усиливается влияние межправительственных организаций, принимающих решения или накладывающих ограничения на решения государственного масштаба. Все эти явления, рост транснациональных корпораций, вспышка численности межнациональных ассоциаций и создание МПО, действуют в одном направлении. Государство-нация все больше и больше теряет независимость и суверенитет. Итак, мы создаем новую многоуровневую мировую игру, участники которой не только нации, но и корпорации, профсоюзы, политические, этнические и культурные группировки, транснациональные ассоциации и наднациональные организации. По мере того, как формируется новая мировая система, государство-нация, существованию которого уже угрожает давление снизу, все больше и больше теряет власть. Планетарное сознание. Уменьшение роли государства-нации отражает появление мировой экономики нового типа, складывавшейся одновременно с подъемом третьей волны. Государство-нация было необходимым политическим условием для экономики национального масштаба. Сегодня эти условия не просто нарушены. Успешное развитие государства-нации сделало его устаревшим. Это связано, во-первых, с ростом региональной экономики, достигающей уровня, некогда характерного для национальной экономики. Во-вторых, мировая экономика, порожденная развитием экономики государств-наций, увеличилась в объеме и теперь приобретает новые, неизвестные ранее формы. Так, в новой мировой экономике доминирующую роль играют огромные транснациональные корпорации. Ее обслуживают необыкновенно быстро действующие, разветвленные банковские и финансовые системы. Она оперирует суммами и кредитами, которыми не может оперировать ни одна нация. Она развивается в направлении транснациональной валютной системы, не единых мировых денег, но набора валют или метавалют, основанных на рыночной корзине национальных валют или предметов потребления. Она разрывается общемировым конфликтом между обладателями ресурсов и их потребителями и задолженностями доселе непредставимых масштабов. Это смешанная экономика, в которой частный капитал и промышленность социалистических государств образуют совместные предприятия и работают бок о бок. А идеологией этой системы является не невмешательство и не марксизм, а глобализм, представление о том, что национализм устарел. Как вторая волна породила слой людей, чьи интересы превосходили локальный уровень и становились основой национальной идеологии, так третья волна порождает группы людей, интересы которых шире, чем национальные. Эти люди становятся носителями формирующейся глобалистской идеологии, которую иногда именуют планетарным сознанием. Таким сознанием обладают деятели многонациональных корпораций, борцы за охрану окружающей среды, финансисты, революционеры, интеллектуалы, поэты и художники, не говоря уже о членах трехсторонней комиссии 510. Даже от одного знаменитого советского генерала, имевшего 4 звезды героя, я услышал, что государство-нация мертво. Глобализм представляется чем-то большим, нежели идеология, служащая интересам ограниченной группы людей. Национализм говорил от лица нации, глобализм выступает от лица всего мира. И его появление представляется эволюционной необходимостью, ступенью к космическому сознанию, охватывающему не только Землю, но и Вселенную. Таким образом, на каждом уровне, от экономики и политики до организации и идеологии, мы видим сокрушительные нападения на оплот цивилизации второй волны, государства-нацию. В тот самый исторический момент, когда многие бедные страны отчаянно сражаются за утверждение себя как нации, потому что в прошлом нация как сущность была необходимым условием успешной индустриализации, богатые страны, уже шагнувшие за пределы индустриализации, сводят роль нации на нет. В будущее десятилетие следует ожидать появления новых общемировых организаций, способных представлять как донациональные, так и постнациональные интересы. Мифы и изобретения. Сегодня никто, от экспертов из Белого дома или Кремля до пресловутого человека с улицы, не может предсказать, как именно будет развиваться мировая система, какие новые организации и институты локального или глобального уровня возникнут в будущем, но развенчать некоторые популярные мифы все-таки возможно. Первый из этих мифов пропагандируется такими фильмами, как «Роллербол», «Роллербал» и «Сеть», «Нетворк», в которых негодяй с остальными глазами объявляет, что мир поделен или будет поделен между группой транснациональных корпораций. В наиболее обычной форме этот миф рисует единую общемировую энергетическую корпорацию, пищевую корпорацию, корпорацию домостроения, отдыха и так далее. Существуют варианты, в которых эти корпорации являются отделениями какой-либо грандиозной мегакорпорации. Этот упрощенный образ основан на прямой экстраполяции тенденции второй волны, специализации, максимизации и централизации на мир будущего. Это представление не только не учитывает фантастического разнообразия реальных условий жизни, столкновения культур, религий и традиций, скорости изменения исторически обусловленной дифференциации общества, оно не только основано на наивном предположении, что такие потребности, как потребность в пище, энергии, жилье, можно строго разграничить, оно игнорирует фундаментальные изменения, которые ныне революционизируют структуру и цели корпорации как таковой. Короче говоря, это представление основано на устаревшем образе корпорации, сложившемся в эпоху второй волны. Другая, тесно связанная с первой, фантастическая картина изображает мир, которым правит одно централизованное мировое правительство. Оно обычно представляется как продолжение какого-либо ныне существующего государства или института, Соединенные Штаты мира или планетное пролетарское государство или просто как расширенная организация Объединенных Наций. И в этом случае представление основано на упрощающем приложении принципов второй волны. То, что сейчас возникает, станет, по-видимому, не будущим, где господствуют корпорации и не мировым правительством, а гораздо более сложной системой, организованной подобно тому, как организованы некоторые передовые отрасли промышленности. Мы, скорее, не создаем пирамиду мировой бюрократии, а плетем сеть из разных организаций со сходными интересами. Например, в ближайшем десятилетии мы можем увидеть океанскую сеть, составленную не только из наций, но и из регионов, городов, корпораций, организаций по охране окружающей среды, научных групп и так далее, чьи интересы связаны с морем. С течением времени будут возникать и вплетаться в эту сеть новые группировки, а другие начнут из нее выходить. Сходные организационные структуры возникнут, а по существу уже возникают, в других сферах, космическая сеть, пищевая, транспортная или энергетическая и тому подобные, вливающиеся друг в друга, перекрывающиеся и формирующие широко открытую, а не замкнутую систему. Короче говоря, мы движемся в направлении мировой системы, скорее состоящей из тесно взаимосвязанных единиц, как связаны нейроны в мозгу, нежели представляющие собой подобие бюрократической административной единицы. Когда это произойдет, следует ожидать серьезной борьбы в ООН по поводу того, останется ли эта организация профсоюзом государств-наций или в ней будут представлены другие единицы, региональные, возможно, религиозные или этнические и даже корпорации. поскольку нация распадается и реструктурируется, поскольку на мировой сцене появляются транснациональные корпорации и другие новые факторы, поскольку возрастают нестабильность и угроза войны, нам придется изобрести новые политические формы или вместилища, чтобы установить подобие порядка в этом мире, мире, в котором государство-нация по многим причинам становится опасным анахронизмом. Глава 23. Ганди и спутники. Конвульсивные содрогания, неожиданная вспышка, резкий поворот. Специалисты по заголовкам судорожно ищут термин для описания того, что они ощущают как нарастание беспорядка в мире. Их ошеломляет подъем мусульманства в Иране. Внезапные изменения курса маоистской политики в Китае, крушение доллара, воинственность отсталых стран, мятежи в Сальвадоре или Афганистане – все это рассматривается как неожиданные, волнующие и не связанные друг с другом события. Нам говорят, что мир стремительно приближается к хаосу. И все же многое из того, что кажется проявлением анархии, на самом деле таковым не является. Рождение новой цивилизации не может произойти без разрушения старых связей, свержения режимов и потрясений в финансовой системе. То, что может показаться хаосом, это в действительности глобальная перегруппировка сил, необходимая для их соответствия новой цивилизации. Когда-нибудь, оглядываясь на сегодняшний день, мы будем видеть его как закат цивилизации второй волны, и предстающая перед мысленным взором картина не сможет не показаться весьма печальной, потому что при ближайшем рассмотрении выясняется, что индустриальная цивилизация оставила за собой мир, в котором лишь четвертая часть вида Homo sapiens живет в относительно приемлемых условиях, три четверти – в относительной бедности, а 8 миллиардов пребывает в состоянии, которое Всемирный банк именует абсолютной бедностью 511. 700 миллионов человек недоедают, а 550 миллионов неграмотны. К концу индустриальной эпохи приблизительно 1-200 миллионов живут в условиях, опасных для здоровья, и им даже недоступна нормальная питьевая вода. Индустриальная цивилизация оставила после себя мир, в котором экономический успех 2-3 десятков индустриальных стран полностью зависит от скрытых поступлений дешевой энергии и дешевого сырья. Она оставила после себя глобальную инфраструктуру, международный валютный фонд, генеральные соглашения по таможенным тарифам и торговле, мировой банк СФ, которые регулировали торговлю, и финансы для сил второй волны. Она оставила множество бедных стран с монокультурной экономикой, обслуживающей богатые страны. Быстрый подъем третьей волны не только знаменует конец империи второй волны, он также сокрушает наши надежды на то, что можно покончить с нищетой на планете старыми способами. Стратегия второй волны. С конца 40-х годов большинство попыток уничтожить пропасть, разделяющую бедных и богатых, подчинялась одной доминирующей стратегии. Я называю ее стратегией второй волны. Этот подход был обусловлен мнением, что общества второй волны представляют собой вершину эволюционного прогресса и что для решения своих проблем любое общество должно повторить путь индустриальной революции в точно таком же виде, в каком его проделали Запад, Советский Союз или Япония. Прогресс заключается в перемещении миллионов людей из сельского хозяйства в массовое производство. Это требует урбанизации, стандартизации и всего остального набора второй волны. Иначе говоря, развитие подразумевает преданное следование модели, оказавшейся успешной. Правительства во многих странах пытались осуществить этот план. Некоторые из них, такие как Южная Корея или Тайвань, где существовали специфические условия, по-видимому, преуспевают в формировании общества второй волны. Но большинство подобных попыток потерпели поражение. Эти неудачи в одной из отсталых стран за другой пытались объяснить множеством умозрительных причин. Неоколониализм, плохое планирование, коррупция, отсталая религия, трайбализм, транснациональные корпорации, разведка, слишком медленные движения, слишком быстрые. Но какие бы причины мы ни называли, факт остается фактом. Индустриализация по модели второй волны гораздо чаще терпела крах, чем проходила успешно. Наиболее впечатляющий пример – Иран 512. В конце 1975 год шах Ирана заявил, что, следуя стратегии второй волны, он превратит Иран в самое высокоразвитое индустриальное государство Среднего Востока. Строители шаха, писала Невсвейк, усиленно трудились над восхитительной массой шахт, плотин, железных дорог, шоссе и прочих составляющих полновесной индустриальной революции. В июне 1978 года международные банкиры все еще сражались за право вложить миллиарды за мизерные проценты в кораблестроительную корпорацию Персидского залива, текстильную компанию Мазадерна, в Твинар, государственную электростанцию, металлургический комплекс в Исфахане, иранскую алюминиевую компанию и тому подобное 513. Предполагалось, что эти нововведения превращают Иран в современную нацию, но в Тегеране господствовала коррупция. Бросающаяся в глаза разница в потреблении усугубила контраст между бедными и богатыми. Торжествовали иностранные интересы, главным образом американские, но не только. Менеджер-немец получал в Тегеране в три раза больше, чем он получал бы дома, а его рабочие – десятую долю того, что получает рабочий в Германии 514. Городской средний класс был крошечным островком в океане нищеты. Даже не считая нефти, две трети всех рыночных товаров потреблялись в Тегеране 1/10 населения страны 515. В сельской местности, где доходы едва составляли пятую часть доходов городского жителя, общая масса населения существовала в ужасающих условиях 516. Вскормленные Западом, миллионеры, генералы и высокооплачиваемые технократы, стоящие у власти в Тегеране, пытались применить стратегию второй волны, считая, что развитие – это в основном экономический процесс. Религия, культура, семейная жизнь, сексуальная роль – все эти проблемы решатся сами собой, если на долларовой бумажке будут нужные знаки. Культурная реальность мало значила для этих людей, потому что, погруженные в индустриальную реальность, они видели мир все более стандартизованным, а не двигающимся к многообразию. Сопротивление западным идеям считалось в этом кабинете, 90 которого составляли выпускники Гарварда, Беркли и европейских университетов, просто-напросто признаком отсталости. Несмотря на определенные уникальные обстоятельства, в частности, сочетание в Иране нефти и мусульманства, многое из того, что там происходило, повторялось в большинстве стран, применявших стратегию второй волны. С небольшими вариациями то же самое можно сказать о десятках беднейших обществ Азии, Африки и Латинской Америки. Крах шахского режима в Тегеране породил широкие дебаты в других столицах, от Манилы до Мехико-Сити 517. Чаще всего звучал вопрос о темпах изменений. Были ли эти темпы слишком велики? Может ли правительство, даже располагая таким колоссальным источником доходов, как нефть, достаточно быстро создать средний класс, чтобы избежать переворота? Но иранская трагедия и смена режима шаха столь же деспотической теократией заставляют сомневаться в самих коренных посылках стратегии второй волны. Является ли классическая индустриализация единственным путем прогресса? Имеет ли смысл имитировать индустриальную модель в то самое время, когда индустриальная цивилизация переживает агонию? Крах модели успеха. До тех пор, пока нациям второй волны сопутствовал успех, т.е., они были стабильными, богатыми и богатели еще больше, их было легко рассматривать как модель для развития всего остального мира. Однако к концу 60-х годов наступил общий кризис индустриализма. Забастовки, остановка производства, аварии, преступления и психологическая депрессия распространились по всему миру второй волны. Журналы посвящали целые полосы обсуждению причин, по которым все перестало работать. Пошатнулись как энергетика, так и семья. Нарушились система ценностей и система городского хозяйства. Загрязнение, коррупция, инфляция, отчуждение, одиночество, расизм, бюрократизм, разводы, бездумное потребительство – все эти силы сплотились для нанесения мощного удара. Экономисты предупреждали о возможности полного распада финансовой системы. В то же время участники охватившего весь земной шар движения за охрану окружающей среды говорили о том, что загрязнение, а также истощение энергетических и прочих природных ресурсов скоро сделают невозможным нормальное функционирование уже существующих наций второй волны. Кроме этого, подчеркивалось, что даже если стратегия второй волны каким-то чудом сработает в бедных странах, то тогда вся планета превратится в гигантскую фабрику, что вызовет катастрофические экологические последствия. По мере того, как общий кризис индустриализма углублялся, наиболее развитые страны все больше погружались в печаль. И вдруг миллионы людей стали задаваться вопросом не о том, сработает ли стратегия второй волны, а о том, захочет ли кто-нибудь создавать цивилизацию, которая сама себя загнала в такой чудовищный тупик. Еще одно явление также подорвало веру в то, что стратегия второй волны – единственный путь из нищеты к богатству. Эта стратегия всегда предполагала, что сначала вы развиваетесь, а потом богатеете, что процветание – результат тяжелого труда, экономии, протестантской этики и длительного процесса экономического и социального преобразования. Однако эмбарго СЭФ и неожиданный поток нефтяных долларов, хлынувший в страны Среднего Востока, перевернул это кальвинистское представление. В считанные месяцы миллиардные суммы обрушились на Иран, Саудовскую Аравию, Кувейт, Ливию и другие арабские страны, а мир увидел, что практически безграничное богатство скорее предшествовало преобразованию, нежели было его следствием. На Среднем Востоке именно приток денег обусловил стремление к развитию, а не преобразование принесли их. Ничего подобного раньше никогда не происходило, по крайней мере в таких масштабах. Тем временем нарастала конкуренция между развитыми странами. При том, что южнокорейскую сталь используют в производстве в Калифорнии, телевизоры, произведенные в Тайване, продаются в Европе, а тракторы из Индии, на Среднем Востоке. При том, что Китай представляет собой главную потенциальную силу в экономике, возникает вопрос, насколько сильно развивающиеся страны подорвут индустриальные системы высокоразвитых стран, таких как Япония, Соединенные Штаты и Европа, пишет токийский корреспондент для New York Times 518. Бастующие французские сталевары поставили тот же вопрос более красочным образом. Они требовали положить конец разгрому промышленности, а протестующие заняли Эйфелеву башню 519. То в одной, то в другой из старых индустриальных стран представители промышленности и их политические союзники резко критиковали экспорт рабочих мест и внедрение индустриализации в отсталые страны. Итак, у всех стран, как грибы, вырастали сомнения относительно того, сможет ли сработать хваленая стратегия второй волны и стоит ли вообще пытаться заставлять ее работать. Стратегия первой волны. Столкнувшись с провалом стратегии второй волны, подстегиваемые раздраженными требованиями, требованиями отсталых стран полностью перестроить мировую экономику, сильно обеспокоенные собственным будущим, развитые нации в начале 70-х годов стали разрабатывать новую стратегию для бедных стран. Чуть ли не за один день многие правительства, организации развития, включая Мировой банк, Организацию интернационального развития и Совет по развитию, переключились на программы, которые вполне заслуживали названия стратегии первой волны. Эти программы представляют собой как бы полную противоположность стратегии второй волны. Вместо отрыва крестьян от деревни и перемещения их в переполненные города они призывают сделать упор на экономику деревни. Вместо концентрации усилий на экспорте определенной сельскохозяйственной продукции предлагается самообеспечение продуктами питания. Вместо слепой погони за увеличением валового национального продукта в надежде, что доходы просочатся вниз, к беднейшим слоям, новая стратегия призывает направлять ресурсы непосредственно на удовлетворение основных человеческих потребностей. Вместо развития экономящих труд технологий новый подход предполагает интенсивное производство, требующее малых капиталовложений и энергозатрат и неквалифицированного труда. Предпочтение отдается не строительству грандиозных металлургических комплексов и городских фабрик широкого профиля, а узкоспециализированным предприятиям, приспособленным для сельской местности. Отвергая установки второй волны, защитники стратегии первой волны показали, что многие промышленные технологии, перенесенные в отсталые страны, не принесли ничего, кроме вреда. Техника ломалась и оставалась неотремонтированной. Такие технологии требовали высоких затрат и часто импортного сырья. Квалифицированной рабочей силы не хватало. Поэтому, согласно новым теориям, таким странам нужны адекватные технологии, иногда именуемые мягкими, промежуточными или альтернативными, ТЕ, нечто среднее между серпом и комбайном 520. Скоро в США и в Европе возникли центры развития этих технологий, созданные по образцу группы развития промежуточных технологий, основанной в 1965 году в Великобритании 521. Но в развивающихся странах тоже образовались подобные центры, которые начали во множестве поставлять технологические инновации. Например, бригада фермеров Махунди из Ботсваны изобрела приспособление, в которое запрягаются ослы или валы и которые можно использовать для вспашки, посадки и внесения удобрений. Департамент сельского хозяйства Гамбии одобрил сенегальское изобретение – раму, на которую можно ставить одноотвальный плуг, сеялку, окучник или приспособление для сбора земляных орехов. В Гане разрабатывается молотилка для рисового зерна с педальным приводом, винтовой пресс для нужд пивоварения, деревянный отжим для банановых стеблей. Стратегия первой волны применялась и в более широких масштабах 522. Так, в 1978 году новое правительство Индии, испытав некоторый шок от цен на нефть и удобрения и разочарование от стратегии второй волны, которой пытались следовать Неру и Индира Ганди, прямым образом запретили экспансию механизированной текстильной промышленности, попытались расширить производство текстиля на ручных станках вместо электрических. Предполагалось не просто уменьшить безработицу, но и противостоять урбанизации, развивая сельскую экономику. В этой новой формуле, в сущности, много полезного. Приток в город сельского населения уменьшается. Ее цель – сделать деревню, где концентрируется большая часть населения беднейших стран, более приспособленной для жизни. Она чувствительна к экологическим факторам, делает упор на локальные ресурсы, а не на импорт, бросает вызов слишком узкому представлению об эффективности. Она предполагает менее технократический подход к развитию и принимает во внимание местную культуру. Делает упор на улучшение положения беднейших слоев населения, а не на перемещение больших сумм в надежде на то, что часть этих денег просочится к бедным. И все же, отдавая должное этой политике, приходится признать, что новая формула, в сущности говоря, предлагает лишь адаптацию к условиям первой волны без попытки их изменения. Это паллиатив, а не исцеление, и именно таким образом ее и воспринимают в мире. Президент Индонезии Сухарто ясно выразил этот взгляд, заявив, что эта стратегия – просто новая форма империализма. Если Запад будет вкладывать средства только в мелкие домашние проекты, мы никогда не сдвинемся с места 523. Внезапная тяга к интенсивному труду может служить на пользу только высокоразвитым странам. Чем дольше отсталые страны будут находиться в условиях первой волны, тем меньше конкурентоспособных товаров смогут они представить на мировой рынок. Чем дольше они будут делать упор на сельское хозяйство, тем меньше нефти, газа и других природных ресурсов останется на их долю, и тем более слабыми они останутся в политическом отношении. В стратегии первой волны также присутствует порочное представление, что, в отличие от прочих факторов производства, время и силы работников экономить не обязательно, что без передышки гнуть спину на рисовых полях совсем не страшно, если, конечно, это делает кто-то другой. Самир Амин, директор Института развития и планирования африканской экономики, суммируя эти точки зрения, говорит, что методы интенсивного труда вдруг стали привлекательными благодаря распространению идеологии хиппи, возврату к мифу о золотом веке и благородном дикаре, и критике капиталистической реальности 524. Хуже того, формула первой волны опасно преуменьшает роль продвинутой науки и технологии. Многие из тех способов производства, которые она считает адекватными, еще более примитивны, чем те, которыми пользовались американские фермеры в 1776 году, и по существу они ближе к серпу, чем к комбайну. Когда американские и европейские фермеры начали 150 лет назад применять более приемлемые технологии, перейдя от деревянного плуга к железному, они не считали нужным поворачиваться спиной к современной инженерии и металлургии, они взяли на вооружение эти достижения. На Парижской выставке 1885 год с величайшим успехом прошла демонстрация новоизобретенных молотилок. 6 человек были поставлены на молотьбу цепами, и одновременно с ними начали работу механические молотилки. После часа работы сравнили результаты. 6 молотильщиков с цепами 36 литров пшеницы. Бельгийская молотилка 150 литров, французская молотилка 250 литров, английская молотилка 410 литров, американская молотилка 740 литров 525. Только те, кто никогда в жизни не занимался тяжелым физическим трудом, могут с легкостью отметать механизацию. Обратите внимание, что уже в 1885 году машина работала в 123 раза быстрее человека. Многое из того, что мы обычно называем продвинутой наукой, было изобретено учеными развитых стран для решения проблем этих стран, и очень мало усилий было приложено к тому, чтобы попытаться решить повседневные проблемы мира бедных. Тем не менее, любая политика развития, закрывающая глаза на возможности продвинутой науки и современных технологий, обрекает на постепенную деградацию миллионы отчаявшихся, обнищавших, голодных крестьян. В определенное время и в каких-то местах стратегия первой волны может способствовать улучшению жизни многих людей. Однако находится очень мало свидетельств в пользу того, что страна может обеспечить себя, используя методы первой волны. И напротив, существует достаточное количество свидетельств обратного. Путем героических усилий Маоистский Китай, который изобрел и применял основные элементы формулы первой волны, сумел избежать голода, причем не полностью. Это было выдающимся достижением. Но к концу 60-х годов упорно патриархальную экономику завел страну в тупик. И это произошло потому, что сама по себе стратегия первой волны подразумевает массовую нищету, поэтому она не более применима для большинства отсталых стран, чем стратегия второй волны. Очевидно, в мире, где происходит все большая дифференциация, мы должны не обращаться к моделям индустриального настоящего и доиндустриального прошлого, а искать совершенно новые пути и смотреть в будущее. Вопросы третьей волны. Останемся ли мы навсегда в тисках двух устаревших подходов? Я намеренно карикатурно обрисовал эти альтернативные стратегии, чтобы подчеркнуть их несостоятельность. В реальной жизни только немногие правительства могут позволить себе следовать абстрактным теориям, и чаще всего мы наблюдаем попытки объединить элементы обеих стратегий. И все же нарастание третьей волны предполагает, что мы не должны более метаться между двумя этими формулами, потому что процессы третьей волны коренным образом меняют все. И ни одна из теорий, созданных миром высокоразвитых технологий, независимо от того, выдвинули ее марксисты или капиталисты, не в состоянии разрешить проблемы развивающихся стран. Ни одна из ныне существующих моделей не пригодна для перенесения на новые странные отношения, которые возникают между обществами первой волны и быстро формирующейся цивилизацией третьей волны. Мы неоднократно сталкивались с наивными попытками развивать страны по уровню, принадлежащие к первой волне, путем привнесения форм второй волны, массового производства, средств коммуникации и массового образования. Правительства, устроенные по образцу Вестминстерского парламента, и прочие атрибуты государства нации за редкими исключениями всегда вступают в противоречие с культурными, религиозными и семейными традициями развивающихся стран. Поразительно, но по многим признакам цивилизация третьей волны несет в себе черты сходства с первой волной. В частности, можно назвать децентрализацию и уменьшение масштабов производства, возобновляемые источники энергии, деурбанизацию, надомную работу и тому подобное. Иначе, мы наблюдаем нечто типа диалектического возврата к прошлому. Вот почему многое из нынешних нововведений, подобно комете с ее хвостом, влечет за собой напоминание о прошлом. В наиболее быстро развивающихся сообществах третьей волны мы встречаемся с явлениями, которые вызывают ощущение дежавю, обладающими всей притягательностью патриархального прошлого. Самое удивительное, что цивилизации первой и третьей волны более сходны между собой, чем с цивилизацией второй волны. Иными словами, они кажутся родственными. Будет ли это сходство основанием для стран, ныне пребывающих в условиях первой волны, принять некоторые черты цивилизации третьей волны без того, чтобы проглотить всю пилюлю целиком и полностью изменить свою культуру? Смогут ли они перешагнуть стадию развития, характерную для второй волны, и окажется ли более легким путем для некоторых стран введение структур третьей волны, чем путь классической индустриализации? Может ли в настоящее время, в отличие от прошлого, страна достигнуть более высокого уровня жизни без концентрации всей энергии на производстве продукции для обмена? Могут ли люди, используя более широкий круг возможностей, представляемых третьей волной, снизить детскую смертность, увеличить продолжительность жизни, улучшить питание, обеспечить грамотность населения и в целом повысить качество жизни без полного отказа от исконной религии и системы ценностей и принятия западного материализма, сопутствующего распространению цивилизации второй волны? Стратегии развития завтрашнего дня придут не из Вашингтона или из Москвы, не из Парижа или Женевы, а из Африки, Азии и Латинской Америки. Они будут приспособлены к местным нуждам. Они не станут развивать экономику в ущерб экологии, религии, культуре, семейным традициям и психологической атмосфере существования. Они не будут пытаться имитировать чуждые модели. Первая волна, вторая и, наконец, третья. Но приход третьей волны рисует все наши усилия в иной перспективе, потому что этот подход предоставляет совершенно новые возможности как беднейшим, так и богатейшим нациям мира. Солнце, креветки и чипы. Удивительное родство между многими структурными чертами цивилизации первой и третьей волны предполагает, что в будущих десятилетиях окажется возможным совместить элементы прошлого и будущего в более совершенном настоящем. Возьмем, к примеру, источники энергии. В ходе всех обычных разговоров об энергетическом кризисе в странах, переходящих в эпоху третьей волны, мы часто забываем, что многие общества первой волны также оказываются перед лицом энергетического кризиса. Да и какую энергетическую систему они могут создать, начиная с такого низкого уровня? Очевидно, им также нужны большие централизованные электростанции, работающие на ископаемом топливе, характерные для второй волны. Но, как показал индийский ученый Амулия Кумарен Редди, большинству этих стран больше нужны небольшие децентрализованные источники энергии в сельской местности, чем крупные, снабжающие энергией города. Семья безземельного индийского крестьянина в настоящее время тратит около 6 часов в день, чтобы собрать хворост для приготовления пищи и обогрева. Еще 6 часов она тратит на добывание воды из колодца и еще столько же на пастбу скота. Поскольку такая семья не может пользоваться наемным трудом и покупать приспособления, сберегающие труд, единственный разумный выход с их стороны – иметь не меньше 3 детей, говорит Редди и добавляет, что прекрасным противозачаточным средством могли бы стать источники энергии в деревне. Редди изучил потребности деревни в энергии и пришел к выводу, что они легко могут быть удовлетворены за счет маленьких дешевых комплексов, работающих на биогазе и использующих отходы хозяйства самой деревни. Он показал, что многие тысячи таких единиц окажутся гораздо более полезными, экологичными и экономичными, чем несколько гигантских централизованных электростанций 526. Именно эта мысль лежит в основе исследований биогаза и программ внедрения во многих странах от Бангладеш до Фиджи 527. В Индии уже функционируют 12 тысяч комплексов, и она собирается создать еще 100 тысяч. Китай планирует создание около 200 тысяч семейных комплексов в Сычуане. У Кореи их сейчас 29 тысяч, и к 1985 году она надеется увеличить это число до 55 тысяч. В окрестностях Нью-Дели выдающийся индийский писатель-футуролог и бизнесмен Джагдиш Капур превратил 10 акров непродуктивных земель в знаменитую на весь мир солнечную ферму с биогазовым комплексом. Теперь эта ферма производит достаточно зерна, фруктов и овощей, чтобы обеспечить его семью и наемных работников и еще тонны продуктов на продажу. Тем временем Индийский институт технологии изобрел солнечную электростанцию мощностью 10 кВт для освещения домов, работы электронасосов, радио и телеприемников в деревне. В Мадрасе власти установили опреснитель, работающий на солнечной энергии, а Централ электроники демонстрирует вблизи Нью-Дели показательный дом, обеспечиваемый энергией от солнечных батарей 528. В Израиле молекулярный биолог Хаим Авив предложил совместный египетско-израильский агропромышленный проект в Синае. С использованием египетской воды и продвинутой ирригационной технологии Израиля станет возможно выращивать кассаву или сахарный тростник, из которого, в свою очередь, производить этиловый спирт, используемый как автомобильное горючее. Сахарный тростник пойдет также на корм для овец и крупного рогатого скота, а отходы, клетчатку, можно будет переработать в бумагу, создав таким образом замкнутый цикл 529. Авив предлагает осуществить подобные проекты в некоторых частях Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Энергетический кризис, который является неотъемлемой частью упадка цивилизации второй волны, стимулирует генерацию новых идей как для централизованного, так и для децентрализованного, как для крупномасштабного, так и для мелкомасштабного производства энергии в беднейших регионах планеты. Существует явственная параллель между определенными проблемами, с которыми сталкивались общества первой волны, и проблемами общества грядущей третьей волны. И уже нельзя полагаться на системы производства энергии, созданные для эпохи второй волны. А как насчет сельского хозяйства? В этом случае третья волна снова требует новых решений. В лаборатории исследований окружающей среды в Аризоне креветок выращивают в длинных желобах вместе с огурцами и салатом, и продукты жизнедеятельности креветок удобряют овощи 530. В Вермонте в экспериментальных условиях сходным образом разводят зубатку, форель и овощи. Вода в бассейнах с рыбой аккумулирует тепло от солнца и отдает его ночью, поддерживая нужную температуру, а продукты жизнедеятельности рыб служат удобрением для овощей. В новом институте алхимии в Массачусетсе на перекрытиях рыбных бассейнов содержатся цыплята. Их экскременты являются удобрением для водорослей, которыми питается рыба 531. Это лишь несколько из бесчисленных примеров инноваций в пищевой промышленности и производстве продуктов питания, и многие из них имеют жизненно важное значение для сегодняшних сообществ первой волны 532. Например, прогноз развития тенденций в мировом производстве продуктов питания, выполненный Центром исследований будущего Университета Южной Калифорнии, говорит о том, что потребность в искусственных удобрениях скорее уменьшится, нежели увеличится. Согласно исследованию, проведенному ЦИК, 9 шансов из 10, что к 1996 году мы получим дешевые удобрения, которые снизят потребность в химических удобрениях на 15. Вероятно, будут получены новые азотфиксирующие культуры, которые еще больше уменьшат спрос на искусственные удобрения. В отчете рассматривается как значимый фактор выведения новых сортов зерновых культур для неорошаемых площадей с повышенной, на 25-50, урожайностью. Для них предполагается введение капельной системы орошения с колодцами, оборудованными ветряными двигателями, и системой распределения воды с помощью тягловых животных. Все это должно значительно повысить урожай и снизить их ежегодные колебания. Далее в отчете речь идет о новых кормовых культурах с повышенной засухоустойчивостью, что позволит почти вдвое увеличить поголовье скота в засушливых районах, о потенциальном 30-ном приросте продуктивности незерновых культур в тропических районах на основе применения новых комбинаций подкормок, о новых достижениях в методах контроля за вредителями, что позволит значительно снизить потери, о новых дешевых способах добычи воды, о контроле численности мухи ЦЦ, что откроет для животноводства новые обширные территории, и многих других достижениях. В более отдаленном будущем можно представить себе развитие энергетических ферм, ТЕ, выращивание растений для производства энергии, а также применение контроля погодных условий, компьютеров, спутникового мониторинга и генетики для революционных преобразований мирового производства продуктов питания. Но поскольку эти возможности не наполнят голодных желудков уже сегодня, правительства первой волны должны предусматривать их в долгосрочном планировании, а ныне искать способы комбинирования сахи и компьютера. Новые технологии, связанные с приходом третьей волны, открывают большие возможности. Футуролог Джон МакХейл и его жена, и сотрудник МакКар Делл МакХейл в своем блестящем исследовании «Основные человеческие потребности» сделали вывод, что возникновение новых технологий может существенно изменить сообщество первой волны 533. Такие технологии включают в себя все, от морских ферм до использования продуктов деятельности насекомых, от превращения отходов целлюлозной промышленности в мясо с помощью микроорганизмов, а таких растений, как эуфорбия, в горючее, не выделяющие при сгорании сернистого газа, зеленая медицина, или производство лекарств из неизвестных ранее или не находивших широкого применения растений, также несет в себе большие потенциальные возможности для стран первой волны. Достижения в других областях тоже могут поставить под сомнение традиционные представления о развитии. Многим странам первой волны угрожает безработица или недостаточная занятость населения. Это породило глобальные споры между приверженцами тенденции первой волны и защитниками второй. Одна из сторон утверждает, что массовое производство в недостаточной степени использует труд и что упор в развитии следует делать на менее крупные и более примитивные в технологическом отношении предприятия, которые требуют больше рабочей силы и меньше капиталовложения и энергозатрат. Другая сторона, наоборот, отстаивает преимущество промышленности второй волны, в настоящее время проникающей в развивающиеся страны, металлургии, производства автомобилей, обуви, текстиля и так далее. Но может оказаться, что развивать металлургическое производство второй волны – это все равно, что производить кабриолеты. Надолго ли сохранит преимущество металлургический комбинат, если появляются совершенно новые композитные материалы, которые во много раз прочнее и легче алюминия, прозрачные материалы, по твердости не уступающие стали, если пластиковые трубы вытесняют стальные? По мнению индийского ученого М.С. Янгара, эти достижения могут сделать производство стали и алюминия ненужным 534. Возможно, вместо того, чтобы заниматься поиском суд и иностранных вложений, бедным странам следует готовиться к эпохе новых материалов. Третья волна предоставляет и более сиюминутные возможности. Уарт Мархаус, руководитель программы изучения политики из Лундского университета, Швеция, считает, что бедным народам следует отвергнуть как мелкую индустрию первой волны, так и крупную централизованную индустрию второй и сосредоточить усилия на ключевой промышленности третьей, микроэлектронике. Чрезмерный упор на интенсивный труд может оказаться для бедных стран ловушкой, пишет Мархаус. Указывая на то, что в индустрии микрочипов быстро растет производительность, он утверждает, что для стран с недостатком капитала это прекрасная возможность получить большой выход на единицу капиталовложения 535. Однако еще более важна совместимость между технологиями третьей волны и существующим устройством общества. Так, Мархаус утверждает, большое разнообразие продукции в микроэлектронике означает, что развивающиеся страны могут взять за основу какую-либо технологию и достаточно легко приспособить ее к собственным социальным нуждам и имеющемуся сырью. Технологии микроэлектронной промышленности сами по себе подразумевают децентрализацию производства. Это означает также уменьшение демографического пресса на крупные города, что влечет за собой уменьшение транспортных расходов. Но лучше всего то, что эта форма производства не энергоемка, рынок сбыта быстро растет, а конкуренция сильна, поэтому развитым странам вряд ли удастся монополизировать эту индустрию, несмотря на то, что они пытаются это сделать. Мархаус не единственный, кто считает, что наиболее продвинутые технологии третьей волны удовлетворяют нуждам бедных стран. Вот что говорит Роджер Миллин, младший бывший директор Объединенной лаборатории кругооборота Стэнфордского университета. Индустриальный мир концентрирует население в городах в целях производства, а теперь мы перемещаем предприятия и рабочую силу обратно в деревню. Но многие нации в действительности так и не вышли за пределы аграрной экономики, в том числе и Китай. Теперь складывается впечатление, что развивающиеся страны могут внедрить новые методы производства, не перемещая все население страны. 536. Третья волна по-новому освещает и потребности в транспорте и средствах коммуникации. Во времена индустриальной революции необходимой предпосылкой социального, политического и экономического развития были дороги. Сегодня необходима электронная система коммуникации. Некогда думали, что коммуникация – это следствие развития экономики. Теперь же, по словам Джона Маги, президента исследовательской фирмы, этот тезис вышел из моды. Телекоммуникация – скорее предварительные условия, нежели следствие. 537. Нынешний рост стоимости транспорта предполагает замену транспортной связи телекоммуникацией. Это будет дешевле, потребует меньших затрат энергии, и потому выгоднее делать долгосрочные вложения в высокоразвитую коммуникационную сеть, чем строительство дорогостоящих дорог и улиц. Ясно, конечно, что без дорожного транспорта не обойтись. Но если производство будет в большей степени децентрализовано, расходы на транспорт можно сделать минимальными без изоляции деревень друг от друга, городов и мира в целом. То, что все больше и больше лидеров стран первой волны осознают важность коммуникации, становится ясно из затеянной ими борьбы за перераспределение частотного диапазона. Из-за того, что в странах второй волны телекоммуникация начала развиваться раньше, они захватили контроль над доступными частотами. Только США и СССР используют 25 доступного коротковолнового диапазона и большую часть других частот. Однако эфир, как дно океана или воздух, принадлежит, или должен принадлежать, всем. Многие страны первой волны настаивают на том, что эфир относится к разряду ограниченных ресурсов, и хотят, чтобы им выделяли какую-то его часть, даже если у них не хватает оборудования для ее использования, предлагая временно сдавать ее в наем. Встречая сопротивление со стороны США и СССР, они призывают к новому мировому информационному порядку. Однако наибольшая проблема, с которой они сталкиваются, внутреннего характера, как разделить ограниченные ресурсы между телекоммуникацией и транспортом. И с той же проблемой должны столкнуться самые развитые в техническом отношении страны. Получив дешевые электростанции, компьютеризованные ирригационные системы, возможно, даже наземные датчики и сверхдешевые компьютерные терминалы для сельского хозяйства и малого предпринимательства, общества первой волны, вероятно, могли бы избежать грандиозных расходов на тяжелый транспорт, которые нации второй волны истратили. Несомненно, подобные идеи сегодня могут показаться общепринятыми. Не так давно президент Индонезии Сухарто 538 кончиком древнего меча нажал на кнопку и запустил спутниковую систему телекоммуникаций для связи между островами архипелага. Примерно так же столетия назад железная дорога связала два побережья Америки. 539. Его жест символизировал новые пути, которые третья волна предоставляет странам, стремящимся к переменам. Подобное развитие энергетики, сельского хозяйства, технологии и коммуникации предполагает нечто еще более глубокое – формирование совершенно нового типа общества, основанного на влиянии прошлого и настоящего, первой волны и третьей волны. Можно представить себе стратегию перехода как сочетание ориентированной на деревню, требующей низких затрат сельской промышленности с некоторыми тщательно отобранными высокими технологиями. Экономические ресурсы делятся таким образом, чтобы стимулировать и обеспечивать и то, и другое. Джагдиш Капур писал, должно быть установлено новое равновесие между самой прогрессивной наукой и технологией, возможной для современного человечества, и гандийским видением идиллических зеленых лугов, сельских республик. На практике такое сочетание требует полной трансформации общества, его символов и ценностей, системы образования, побудительных мотивов, направлений приложения энергоресурсов и всех прочих институтов. 540. И тем не менее все больше мыслителей, социологов, ученых и исследователей верят, что такая трансформация начинается уже сегодня, подводя нас к радикально новому синтезу, который образно можно охарактеризовать так: Ганди и спутники. Работать на самообеспечение. Этот подход подводит нас к представлению об еще одном синтезе, на еще более глубоком уровне, уровне общего экономического отношения человека к рынку, неважно какому, капиталистическому или социалистическому. Возникает вопрос, какое количество времени и труда человек отдает производству и какое самообеспечению, т.е., сколько он должен работать за зарплату на рынок и сколько на себя. Большинство населения обществ первой волны уже вовлечено в денежную рыночную систему. Но несмотря на то, что денежные доходы беднейших людей могут играть существенную роль в их выживании, производство для обмена обеспечивает их жизнь лишь частично, остальное они получают путем самообеспечения. Третья волна заставляет нас взглянуть по-новому и на эту ситуацию. Везде миллионы безработных. Но реально ли добиться в этих странах полной занятости? Какая политика в состоянии еще при жизни нашего поколения обеспечить эти миллионы работой? Может быть, само понятие безработицы принадлежит эпохе второй волны, как считает шведский экономист Гуннар Мирдал. 541. Проблема состоит, как пишет Пол Стриттен из Всемирного банка, не в безработице в западном понятии, предполагающем наемный труд за заработную плату, рынок труда, обмен труда и социальные страхования. Проблема, скорее, заключается в непродуктивности труда бедняков, особенно в деревне 542. Удивительный феномен третьей волны, рост самообеспечения в самых развитых странах, заставляет сомневаться в самих изначальных постулатах экономистов второй волны. Возможно, подражать индустриальной революции на Западе, которая стремится к переносу практически всей экономики из сектора А, производства для потребления, в сектор, производства для рынка, это ошибка. Вероятно, производство предметов потребления следует рассматривать не как достойный сожаления пережиток, а как позитивную силу. Сейчас большинству людей необходима частичная занятость плюс новаторская политика, которая сделала бы их работу на себя более продуктивной. Правильная связь этих двух видов экономической деятельности могла бы стать ключевым моментом для выживания множества людей. С практической точки зрения это может означать создание капитальных инструментов для самообеспечения, чем и занимаются сейчас богатые страны. Там мы видим выдающийся пример синергии двух секторов. Рыночная экономика производит капитальные средства самообеспечения от стиральных машин до ручных дрелей и тестеров. В бедных странах уровень нищеты таков, что говорить там о стиральных машинах или электроинструментах кажется, на первый взгляд, излишним. И все же нет ли здесь аналогии с обществом, давно перешагнувшим цивилизацию первой волны? Французский архитектор Иона Фридман напоминает нам о том, что бедные не обязательно нуждаются в работе, им нужны еда и крыша над головой. Работа – лишь способ все это получить. Но человек способен сам вырастить для себя пищу и построить дом или, по крайней мере, внести свой вклад в этот процесс. Так, в статье для ЮНЕСКО Фридман говорит, что правительство должно способствовать тому, что я называю самообеспечением путем изменения земельных и строительных законов. Именно они часто не дают возможности фермеру построить или улучшить собственный дом 543. Фридман побуждает правительство устранять эти препятствия и помогать людям в устройстве жизни, предлагая им поддержку в организации, снабжении труднодоступными материалами и, если возможно, развитие территории, т.е., снабжение водой и электроэнергией. Фридман и другие пытаются доказывать, что все, способствующие более эффективному самообеспечению, может быть столь же важным, как производство, измеряемое в валовом национальном продукте. Чтобы увеличить продуктивность самообеспечения, правительство должно сконцентрировать на нем научные и технологические исследования 544. Но даже сейчас можно создавать простые инструменты для ручного труда, коммунальные мастерские, предоставлять мастеров и учителей высокой квалификации, средства связи, оборудование для энергоснабжения. Очень важна также пропаганда и моральная поддержка тем, кто вкладывает много труда в строительство собственного дома или улучшение участка земли. Пропаганда второй волны, к сожалению, доносит даже до самых отсталых и бедных, будто то, что они делают собственными руками, значительно уступает продукции массового производства. Вместо того, чтобы учить людей презирать собственный труд и недооценивать все, что они создают сами, следовало бы давать награды за самый лучший или самый интересный дом или продукт труда, само и продуктивное самообеспечение. Сознание того, что в настоящее время даже самые богатые люди все больше прибегают к самообеспечению, поможет изменить настрой самых бедных. Потому что третья волна представляет соотношение рыночного и нерыночного производства во всех обществах будущего в совершенно новом свете. Третья волна также поднимает вопросы не экономического и не технологического плана. Например, она заставляет пересмотреть взгляды на образование. Все согласны с тем, что образование – необходимые условия развития. Но какое образование? Когда колониальные власти вводили формальное образование в Африке, Индии и других странах первой волны, они организовывали там либо нечто вроде фабричных школ, либо жалкое подобие своих элитных учебных заведений. Сегодня принципы образования второй волны подвергаются сомнению везде. Например, должно ли образование обязательно связываться с классной комнатой? Теперь мы должны сочетать обучение с работой, политической борьбой, коммунальными услугами, даже с игрой. Все наши умозрительные представления нуждаются в пересмотре, и это касается не только бедных стран. Например, является ли целью образования грамотность? Если да, то что означает грамотность? Умение читать и писать. Известный антрополог Эдмунд Лич в дерзкой статье для Центра по исследованию будущего в Эдинбурге утверждает, что чтение легче дается и имеет большую пользу, чем письмо, и вообще нет необходимости в том, чтобы человек умел писать 545. Маршал Маклюин говорил о возврате к устной культуре, более близкой многим обществам первой волны 546. Технические приспособления, распознающие речь, открывают необозримые новые пространства. Новые, необыкновенно дешевые коммуникационные кнопки или крошечные магнитофоны, встроенные в простое сельскохозяйственное оборудование, могут давать устные инструкции неграмотным фермерам. В свете этого даже определение грамотности заслуживает пересмотра. Наконец, третья волна побуждает нас к свежему взгляду на характерные для второй волны представления об инициативе. Улучшение питания, по всей видимости, повышает интеллектуальный уровень и функциональную компетентность у миллионов детей и в то же время усиливает стремление и мотивацию. Люди второй волны часто говорят о пассивности и недостатке инициативы, например, у индийского или колумбийского крестьянина. Если отбросить эффект эффект недоедания, болезней, климата и политического гнета, то, может быть, хотя бы часть того, что мы считаем пассивностью, отсутствием мотивации, обусловлено нежеланием порывать с домом, семьей и настоящим в неопределенной надежде на лучшую жизнь в отдаленном будущем. Пока развитие означает наложение абсолютно чуждой культуры на существующую, пока реальные улучшения кажутся недосягаемыми, у человека есть веская причина цепляться за то малое, что он имеет. Поскольку многие черты третьей волны созвучны с такими цивилизациями первой волны, как Китай или Иран, представляется, что возможны изменения с меньшими разрушениями, болью, потрясениями. Вероятно, эти изменения могут в корне подорвать то, что мы называем безинициативностью. Так, третья волна несет в себе потенциал для революционных преобразований не только в технологии или энергетике, но и в сознании и поведении индивида. Стартовая линия. Третья волна не предоставляет модели, которую можно воссоздавать. Цивилизация третьей волны сама еще не сформировалась окончательно. Но как для бедных, так и для богатых она открывает новые возможности, может быть, несущие освобождение. Потому что она привлекает внимание не к слабости, нищете и несчастьям мира первой волны, но к присущей ему силе. Те самые черты этой старой цивилизации, которые кажутся отсталостью с точки зрения второй волны, являются потенциальным преимуществом по меркам приближающейся третьей волны. Близость этих цивилизаций в будущем должна трансформировать наши представления о взаимоотношении нищеты и богатства на этой планете. Самир Амин, экономист, говорит об абсолютной необходимости разрушить ложную дилемму, современная техника, скопированная с техники Запада, или старая техника, отвечающая условиям того же Запада 100 лет назад 547. Именно это и способна сделать третья волна. И бедные, и богатые стоят на стартовой линии в начале пути к новому и поразительно отличному от современного человечеству будущего. Глава 24. Кода. Великое слияние. Сегодня мы уже не в том положении, что находились десятилетия назад, когда у нас кружилась голова от изменений, взаимосвязи которых мы не понимали. Теперь в этих изменениях выявляется закономерность, будущее обретает форму. Потоки изменений сливаются, образуя океан третьей волны, ширящийся с каждым часом. Эта третья волна исторических изменений представляет собой непрямое продолжение индустриального общества, а радикальную смену направления движения, зачастую полностью отвергая прошлое. Происходит полная трансформация столь же революционного характера, как приход индустриальной цивилизации 300 лет назад. Более того, происходящее сегодня – это не просто технологическая революция, а приближение совершенно новой цивилизации в полном смысле слова. При беглом обзоре явлений, которые рассматривались выше, мы увидим явный параллелизм изменений одновременно на многих уровнях. Любая цивилизация существует в биосфере и воздействует на нее, а также отражает и изменяет взаимоотношения природных ресурсов и населения. Каждая цивилизация имеет характерную для нее техносферу, энергетическую базу, связанную с системой производства, которая в свою очередь связана с системой распределения. У любой цивилизации есть социосфера, состоящая из взаимосвязанных социальных институтов, инфосфера, каналы коммуникации, через которые осуществляется обмен информацией. И любая цивилизация имеет властную сферу. Вдобавок каждая цивилизация определенным образом связана с внешним миром. Эти связи носят характер эксплуатации или симбиоза, агрессии или пацифизма. И у каждой цивилизации есть собственная сверхидеология, культурно обусловленная система взглядов, структурирующая отношение к реальности и узаконивающая определенный способ существования цивилизации. Как становится ясно, третья волна несет революционные и взаимоусиливающие изменения на всех этих различимых уровнях. Следствием этого является не только дезинтеграция старого общества, но и создание основы нового. Когда общественные институты рушатся у нас на глазах, когда растет преступность, распадается семья, когда некогда надежная бюрократическая машина дает сбой, система здравоохранения перестает действовать, а экономика трещит по швам, мы видим в этом только упадок и разрушение. И все же разлагающееся общество – это почва, на которой взрастает новая цивилизация. В процессах, происходящих в экономике, технологии, культуре, семье и многих других сферах человеческой деятельности, закладываются основы, которые будут определять основные черты новой цивилизации. Фактически уже сейчас мы можем видеть эти основные черты и в некоторых случаях даже их взаимосвязь. Обнадеживает то, что находящаяся пока в зачаточном состоянии цивилизация третьей волны не только жизнеспособна в экономическом и экологическом отношениях, но она может быть, если мы приложим к этому усилия, более благоприятной для человека и демократичной, чем наша. Ни в коем случае речь не идет о неизбежности этого. Переходный период будет отмечен величайшими социальными потрясениями, мощными сдвигами в экономике, технологическими провалами и катастрофами, политической нестабильностью, насилием, войнами и угрозой войн. В атмосфере разрушения общественных институтов и системы ценностей авторитарные демагоги и движения станут пытаться захватить власть, и, может быть, эти попытки будут успешными. Ни один разумный человек не может с уверенностью предсказывать исход этих процессов. Столкновение двух цивилизаций несет в себе грандиозную опасность, и в то же время мы рассчитываем на выживание, и потому важно знать, куда ведет нас путь этих изменений, в каком мире мы будем жить, если сумеем избежать опасностей, которые нас ждут, иными словами, какую форму обретает общество будущего, черты будущего. Цивилизация третьей волны, в отличие от предшествующей ей, должна призвать на службу удивительное разнообразие источников энергии, энергии водорода, солнца, приливов и отливов, геотермальных вод, биомассы, молнии, возможно, новые формы ядерной энергии, другие источники, которые пока еще трудно представить. Хотя некоторые атомные станции, несомненно, еще будут продолжать действовать, несмотря на серии аварий с тяжелейшими последствиями, ядерная энергия в целом оказалась слишком дорогостоящей и опасной. Переход к новой широкой энергетической базе наверняка окажется чрезвычайно беспорядочным, с множеством неудач, провалов, с огромными колебаниями цен на энергию. Но основное долгосрочное направление вырисовывается достаточно ясно: переход от цивилизации, опиравшейся на один источник энергии, к цивилизации, опирающейся на многие и потому более надежные. В целом рисуется цивилизация, использующая возобновляемые, самоподдерживающиеся источники энергии. Цивилизация третьей волны будет опираться на гораздо более дифференцированную технологическую базу, включая результаты биологии, генетики, электроники, материаловедения, глубоководных исследований и работ в открытом космосе. Хотя некоторые новые технологии будут достаточно энергоемкими, большинство технологий третьей волны рассчитано на небольшое потребление энергии. Эти технологии не будут такими громоздкими и экологически опасными, как технологии прошлого. Создадут мелкомасштабные, простые, а отходы одного производства станут использовать как сырье для другого. Самым важным и неистощимым сырьем для цивилизации третьей волны станет информация, включая воображение. С помощью информации и воображения найдут замену многим истощимым ресурсам, хотя эта замена часто будет сопровождаться серьезными экономическими потрясениями. Информация приобретет большую ценность, чем когда-либо, и новая цивилизация перестроит систему образования и научных исследований, а кроме того, реорганизует средства массовой информации. Современные средства массовой информации, как печатные, так и электронные, совершенно не способны нести на себе всю информационную нагрузку и к тому же не обеспечивают жизненно важного культурного разнообразия. Вместо культурного доминирования нескольких средств массовой информации в цивилизации третьей волны начнут преобладать интерактивные, демассифицированные средства, обеспечивающие максимальное разнообразие и даже персональные информационные запросы. В будущем телевидение даст начало индивидуа, вещание в узком диапазоне, передающим визуальные образы, адресованные одному человеку. Мы сможем также время от времени использовать наркотики, прямую передачу от мозга к мозгу и другие формы электрохимической коммуникации, которые пока находятся в стадии изучения. Все это, несомненно, порождает опасные, однако поддающиеся решению политические и моральные проблемы. Гигантские центральные компьютеры с их скрежещущими принтерами и сложными системами охлаждения заменят множество чипов, установленных тем или иным способом в каждом доме, больнице, отеле, автомобиле, в сущности, в каждом строительном кирпиче. Мы будем жить в электронной среде. Вопреки популярному заблуждению, этот переход к информационному, компьютеризованному обществу только уменьшит потребность в дорогостоящей энергии. Это прогрессирующая компьютеризация, или, более правильно, информационализация, общества не означает также деперсонализации человеческих отношений. Как мы увидим в следующей главе, люди по-прежнему будут страдать, плакать, смеяться, находить удовольствие в общении друг с другом, играть, только они начнут делать все это в ином контексте. Энергетика, технологии и средства информации третьей волны ускорят революционные изменения в работе человека. Еще будут строиться фабрики и заводы, и в некоторых районах мира это продолжится еще несколько десятилетий, но завод третьей волны мало напоминает то, с чем мы имеем дело сейчас. В развитых странах число рабочих мест на таких промышленных предприятиях уже в настоящее время неуклонно сокращается. В цивилизации третьей волны фабрика или завод не служит моделью для других учреждений, и их основной функцией будет не производство массовой продукции. Даже сейчас предприятия третьей волны производят продукцию чаще всего на заказ и применяют новейшие методы целостного производства. Такие промышленные предприятия требуют меньших затрат энергии и небольшого количества компонентов, дают меньше отходов и нуждаются в высокоразвитом технологическом обеспечении. Самое важное, что оборудованием станут управлять в основном не рабочие, а сами потребители, на расстоянии. Люди, работающие на заводах третьей волны, в гораздо меньшей степени будут заниматься грубым монотонным трудом, чем те, кто обслуживает промышленные предприятия второй волны. Они не будут стоять у ленты конвейера. Уровень шума значительно уменьшится. Рабочие будут приходить и уходить в удобное для них время. Рабочее место оборудуют более благоприятным для человека образом, и зелень и цветы будут расти рядом с работающими машинами. Заводы и фабрики третьей волны вынесут за пределы крупных городов. Они будут меньше, чем в прошлом, а люди, работающие на них, будут в большей степени независимы и самостоятельны в решениях. Аналогичным образом, офис третьей волны будет не похож на нынешний. Основной объект работы в офисе, бумагу, в значительной степени заменит. Смолкнет неустанный стук множества пишущих машинок. Исчезнут разделенные на отсеки кабинеты. Роль секретаря изменится, потому что электроника возьмет на себя многие задачи и откроет новые возможности. Непрерывные путешествия бумаг со стола на стол, бесконечно повторяющиеся колонки цифр станут ненужными, зато более важные значения приобретет процесс совместного принятия решений. Для управления промышленными предприятиями и офисами будущего компаниям третьей волны понадобятся работники, более способные к самостоятельной деятельности, скорее изобретательные, нежели беспрекословно выполняющие указания. Чтобы подготовить таких работников, школам придется далеко уйти от современных методов обучения, не говоря уж о тех, что были призваны готовить рабочих второй волны, занимающихся однообразным трудом. Рабочее место с предприятий и из офиса перенесут в дом. Это, по-видимому, наиболее удивительная особенность цивилизации третьей волны. Разумеется, не всякую работу можно выполнять дома. Но когда дешевые средства коммуникации заменят дорогостоящий транспорт, когда возрастет роль интеллекта и воображения в производстве, и уменьшится роль грубой силы и рутинной умственной работы, значительная часть населения, по крайней мере часть работы, будет выполнять дома, и на предприятиях останутся лишь те, кому необходимо иметь физический контакт с предметом труда. Это подводит нас к представлению о структуре общественных институтов цивилизации третьей волны. Некоторые ученые считают, что с увеличением роли информации университет вместо предприятия станет центральным звеном цивилизации. Это мнение, которого придерживаются почти исключительно представители академической науки, коренится в устаревшем понятии, что только университет может быть средоточием теоретического знания. Это мнение – просто профессиональная мечта. Руководители многонациональных компаний видят оплот будущего в кабинете. Представители новой профессии менеджер по информации представляют центром цивилизации компьютерный зал, ученые – исследовательскую лабораторию. Немногие сохранившиеся до наших дней хиппи мечтают об аграрной коммуне как центре неосредневековья. Другие могут воображать камеры наслаждения в обществе, где никто не работает. По приведенным выше причинам я таким центром считаю дом. Я думаю, что в цивилизации третьей волны дом приобретет неожиданно важное значение. Рост самообеспечения, распространение электронных коттеджей, появление новых организационных структур в бизнесе, автоматизация и демассификация производства – все это указывает на то, что дом станет центральной единицей будущего, единицей, выполняющей определенные экономические, медицинские, образовательные и социальные функции. Однако маловероятно, что какой-либо общественный институт, даже дом, начнет играть центральную роль в жизни общества, роль, какую в прошлом играли церковь или предприятие, потому что это общество скорее будет построено по типу сети, а не по типу иерархии институтов. Это предполагает также, что корпорации перестанут возвышаться над всеми остальными социальными институтами. В обществе третьей волны корпорации будут представлять собой комплексные организации, каковыми они являются и сегодня, выполняющие одновременно несколько функций, а не только решающие задачи прибыли и производства. В отличие от современного руководителя, обученного сосредотачивать усилия на одной главной задаче, руководитель будущего станет отвечать за выполнение нескольких. Корпорации либо добровольно, либо вынужденно приступит к решению проблем, которые сегодня считаются незаслуживающими внимания, так как не относятся к экономике. Речь идет об экологии, политике, культуре и нравственности. Понятия эффективности, характерные для второй волны, и обычно основанные на способности корпорации переложить непрямые расходы на потребителя и налогоплательщика, будет включать в себя скрытые затраты социального плана. Экономическое мышление, характерный порог руководителя эпохи второй волны, будет встречаться все реже и реже. Когда начнется игра по правилам третьей волны, структура корпораций, как и большинства других организаций, значительно изменится. В отличие от синхронизированного общества, общество третьей волны будет существовать в более свободном и подвижном темпе. В отличие от крайней стандартизации поведения, идей, языка и образа жизни массового общества, общество будущего начнет строиться на сегментации и дифференциации. Вместо концентрации населения, энергии и многого другого, общество третьей волны будет стремиться к рассредоточению. Вместо принципа «чем больше, тем лучше» в обществе третьей волны возобладает принцип адекватных масштабов. В отличие от высокоцентрализованного общества, цивилизация третьей волны осознает ценность децентрализованных решений. Подобные перемены предполагают резкий уход от стандартной бюрократии старого образца и появление в бизнесе, правительстве, школе и других общественных институтах нового типа организаций. Там, где сохранится иерархия, она станет более мягкой и подвижной. Новые организации отбросят старые представления «один человек, один хозяин». Все это означает, что решения будут приниматься многими людьми поочередно. Все общества, идущие к цивилизации третьей волны, сталкиваются с проблемой роста безработицы. С 1850 годов увеличение числа конторских служащих, занятых в сфере обслуживания, поглотило миллионы рабочих, оставшихся не у дел из-за сокращения производственного сектора. Сегодня, когда конторская работа также автоматизируется, возникает серьезный вопрос, сможет ли дальнейшее расширение сектора услуг вобрать в себя избыток рабочей силы. Некоторые страны маскируют проблему, увеличивая общественный и частный бюрократический аппарат, экспортируя избыток рабочих рук и тому подобное. Но в рамках второй волны эта проблема не решается. Это помогает понять значение близящегося начавшееся слияние производителя и потребителя, т.е. рост самообеспечения. Цивилизация третьей волны несет с собой восстановление огромного сектора экономики, основанного на производстве для потребления, а не для обмена, т.е. делай для себя, а не делай для рынка. Этот крутой поворот после 300 лет стремления к рынку потребует радикально нового подхода ко всем нашим экономическим проблемам, от безработицы и благосостояния до досуга и роли труда. Этот поворот также заставит изменить отношение к месту работы по дому в экономике и, соответственно, коренным образом изменит роль женщины. Мощный подъем рынка, прокатившийся по всей земле, подходит к концу, что повлечет за собой последствия, которые пока еще трудно себе представить. Люди третьей волны, несомненно, выработают новые представления о природе, прогрессе, эволюции, времени, пространстве, материи и причинности. Их мышление будет менее механистичным, в большей степени сформировано такими понятиями, как процесс, обратная связь, нарушение равновесия. Они будут лучше нас знать, что закономерность может иметь прямым следствием отсутствия закономерности. Появятся новые религиозные течения, новые научные теории, новые понимания природы человека, возникнут новые виды искусства, обладающие гораздо большим разнообразием, чем в индустриальную эпоху. Возникающая мультикультура будет раздираема противоречиями, пока не разовьются новые формы группового разрешения конфликтов. Костная юридическая система, существующая в настоящее время, окажется непригодной для высокодифференцированного общества. Увеличение дифференциации общества будет также означать уменьшение роли государства нации, которое до настоящего времени было главной движущей силой стандартизации. Цивилизация третьей волны будет основана на новой системе распределения власти, в которой нация как таковая утратит свое значение, зато гораздо более важную роль приобретут другие институты, от транснациональных корпораций до местных органов власти. По мере разделения национальной экономики и рынка на части, некоторые из них уже теперь превосходят национальные рынки, и экономику второй волны, регионы приобретут все большую власть. Могут возникнуть новые альянсы, не столько по географическому признаку, сколько по культурному, религиозному, экологическому или экономическому. Таким образом, какой-либо североамериканский регион может оказаться более тесно связан с регионом Японии или Европы, чем с ближайшим соседом и даже национальным правительством. Связывать все это воедино будет не общемировое правительство, а широкая сеть новых межнациональных организаций. 3/4 человечества, не принадлежащие к индустриальному миру, смогут бороться с нищетой новыми средствами, не пытаясь слепо подражать обществу второй волны и не удовлетворяясь условиями первой. Возникнут радикально новые стратегии развития, отражающие религиозную и культурную специфику каждого региона и сознательно направленные на то, чтобы избежать шока от будущего. Перестав разрушать собственные религиозные, семейные и социальные традиции в надежде создать подобие индустриальной Великобритании, Германии, Соединенных Штатов или СССР, многие страны будут опираться на свое прошлое, принимая во внимание сходство определенных черт общества первой волны и тех, которые еще только создаются на мощной технологической основе в странах третьей волны. Концепция проктопии. Таким образом, перед нами возникает картина совершенно нового образа жизни, нового не только для человека, но и для всей планеты. Эту новую цивилизацию вряд ли можно назвать утопией. Она столкнется с серьезными проблемами, к некоторым из них мы обратимся на следующих страницах. Проблемы личности и общества. Политические проблемы. Проблемы справедливости, равенства и морали. Проблемы новой экономики, в первую очередь проблемы занятости, благосостояния и самообеспечения. Все это и многое другое вызовет бурю страстей. Но цивилизация третьей волны – это также и не антиутопия. Это не 1984 и не прекрасный новый мир 548, воплотившийся в реальность. Обе эти блестящие книги и сотни последовавших за ними научно-фантастических произведений рисуют общество, основанное на полной централизации, бюрократизированные и стандартизированные общества, в которых различия между индивидами сводятся на нет. Но мы теперь движемся в прямо противоположном направлении. Несмотря на то, что третья волна бросает вызов человечеству и таит в себе опасности от экологической катастрофы до угрозы ядерного терроризма и электронного фашизма, она не является просто кошмарным продолжением индустриализма. Вместо этого в ней просматривается то, что можно было бы назвать проктопией, не лучшее и не худшее из возможных миров, но мир практичный и более благоприятный для человека, чем тот, в котором мы живем. В отличие от утопии, в проктопии есть место болезням, грязной политике и дурным манерам. В отличие от большинства утопий, она не статична, словно застывшая в нереальном совершенстве. В то же время она не воплощает в себе некий воображаемый идеал прошлого. Но проктопия – это не воплощение концентрированного зла, что характерно для антиутопии. В ней нет безжалостной антидемократичности, милитаризма. Она не обезличивает своих граждан, не нападает на соседей и не разрушает окружающую среду. Вкратце, проктопия предлагает позитивную и даже революционную, и тем не менее реалистичную альтернативу. В этом смысле цивилизация третьей волны – это проктопия, проктопическое будущее. Это цивилизация, поощряющая индивидуальное развитие, приветствующая, а не подавляющая, расовые, региональные, религиозные и культурные разнообразия. Цивилизация, в значительной степени организованная вокруг дома. Цивилизация, не застывшая, но пульсирующая, непрерывно порождающая новые и в то же время способная обеспечить стабильность тем, кто в ней нуждается. Цивилизация, которая не отдает все свои силы и энергию рынку. Цивилизация, способная направить сильные страсти в искусство. Цивилизация, стоящая перед лицом беспрецедентных в истории выборов. Приведем лишь один пример. Выбор между генетикой и эволюцией и необходимостью выработки новых этических и моральных норм, на основе которых этот выбор можно осуществлять. И, наконец, это демократическая и гуманная цивилизация, поддерживающая равновесие с биосферой и не попадающая в опасную экономическую зависимость от остального мира. Достигнуть всего этого – трудная задача, но выполнимая. Сливаясь воедино, изменения сегодняшнего дня дают направление на жизнеспособную контрцивилизацию, альтернативную устаревшей и потерявшей работоспособность индустриальной системе. Одним словом, они дают направление на проктопию. Неправильно поставленный вопрос, почему это происходит, почему вторая волна вдруг стала нежизнеспособной, почему идет прилив новой цивилизации, готовой столкнуться со старой, никто этого не знает. Даже сегодня, через 300 долгих лет после свершившегося, историки не могут назвать причину индустриальной революции. Как мы видели, каждая философская школа приводит собственные объяснения. Детерминисты с технологическим уклоном указывают на паровую машину, экологи – на сведение лесов в Англии, экономисты – на цены на шерсть. Другие подчеркивают значение религиозных и культурных факторов, реформации, просвещения и тому подобное. И сегодня мы можем вычленить множество причинных связей. В качестве причин структурных изменений в планетарном масштабе специалисты называют увеличивающийся спрос на нефть, запасы которой истощаются, демографический взрыв, угрозу глобального загрязнения. Другие выдвигают на первое место необычайные успехи науки и технологии со времен конца Второй мировой войны и на социальные и политические следствия этого процесса. Третьи говорят о пробуждении неиндустриального мира и сопровождающих это явление политических сдвигах, которые угрожают перекрыть наши источники дешевых энергии и сырья. Можно отметить пугающие изменения в системе ценностей, сексуальную революцию, молодежные движения 60-х годов, быстро меняющиеся отношения к работе. Можно также говорить о гонке вооружений, которая существенно стимулировала развитие технологий. Но можно искать причины третьей волны в культурных и эпистемологических процессах нашего времени, процессах, возможно, столь же значимых, как реформация и просвещение вместе взятые. Мы можем найти десятки, даже сотни ручейков, сливающихся вместе, и все они причинно связаны. Мы можем увидеть удивительные позитивные и отрицательные обратные связи в социальной системе, подстегивающие и усиливающие либо тормозящие и подавляющие определенные изменения. В этот переходный период мы можем найти аналогии с великим скачком, описанным такими учеными, как Илья Пригожий, когда относительно простая структура вдруг резко поднимается на более высокий уровень разнообразия и сложности. Но найти одну, первую причину третьей волны нельзя. В действительности вопрос о причине неправильно сформулирован или даже совсем неправилен. Какова причина третьей волны – это вопрос второй волны. Сказать так, это не означает отрицать причинность, это означает осознавать сложность. Цивилизация второй волны может переживать упадок, но на смену ей не обязательно придет цивилизация, описанная здесь. Любые силы могут радикально изменить картину. В голову тут же приходит война, крушение экономики, экологическая катастрофа. Никто не может остановить волну изменений, но нельзя сбрасывать со счетов ни необходимости, ни случайности. Если то, что я говорил о положительной обратной связи, правильно, то один маленький пинок по системе способен вызвать крупномасштабные изменения. Решения, которые мы принимаем сегодня как индивиды, группы, правительства, могут тормозить, придавать другое направление или стимулировать нарастающий поток изменений. Все люди будут по-разному реагировать на опасность, которую создаст сверхбитва между защитниками второй волны и поборниками третьей. Русские ответят одним образом, американцы другим, японцы, немцы, французы или норвежцы по-своему, и страны станут еще больше отличаться друг от друга. Тоже верно и для внутреннего состояния стран. Малые изменения могут вызвать грандиозные последствия в корпорации, школе, церкви, в больницах и отношениях между людьми. Вот почему, несмотря ни на что, люди принимаются в расчет, вплоть до каждого отдельного человека. Это особенно верно потому, что лежащие впереди изменения – следствие конфликта, а не автоматического поступательного движения. Так, в каждой из технологически развитых стран отсталые районы стремятся завершить индустриализацию. Они пытаются защищать свои предприятия второй волны и работу людей, связанную с ними. Это ставит их в условия прямого конфликта с регионами, которые уже значительно продвинулись в создании технологической базы третьей волны. Такие конфликты раскалывают общество, но они же предоставляют много возможностей для политической и социальной деятельности. Борьба, которая теперь происходит в каждом сообществе между людьми второй волны и людьми третьей волны, не означает, что другие конфликты утратили свое значение. Классовый конфликт, расовый, конфликт молодежи и стариков с тем, что я называю империализмом среднего возраста, конфликты региональные, сексуальные, религиозные, все это будет продолжаться. Некоторые только обострятся, но все они будут формироваться сверхборьбой и подчиняться ей. Именно эта сверхборьба в наибольшей мере определяет наше будущее. Для переходного периода, когда в наших ушах нарастает гул близящейся третьей волны, особенно характерны два явления. Первое – это углубление дифференциации общества, демассификация массового общества. Второе – нарастание темпа исторических глобальных изменений. Это влечет за собой колоссальные напряжения для человека и общественных институтов, стимулирует сверхборьбу, которая кипит вокруг нас. Привыкшие к небольшому разнообразию и малой скорости изменений люди и институты должны быстро приспособиться к большому разнообразию и высокой скорости изменений. Напряжение настолько сильно, что возможность принимать компетентные решения утрачивается. Это ведет к шоку от будущего. Нам остается только одно. Для того, чтобы иметь дело с новой реальностью, мы должны добровольно отлить в новую форму себя и свои институты. Ибо это цена вступления в жизнеспособные и благоприятные для человека будущее. Однако для того, чтобы совершить необходимые изменения, мы должны совершенно по-новому взглянуть на два важных момента. Оба являются решающими для выживания и оба игнорируются в публичных обсуждениях. Будущее личности и политика будущего. Будущего, к которому мы уже идем. Заключение. Глава 25. Новая психосфера. Формируется новая цивилизация. Но как мы в нее вписываемся? Не означают ли сегодняшние технологические изменения и социальные перевороты конец дружбы, любви, привязанности, общности и участия? Не сделают ли завтрашние электронные чудеса человеческие отношения еще более бессодержательными и потребительскими, чем сегодня? Это правомерные вопросы. Они возникают из вполне понятных опасений, и только наивный технократ с легкостью отметет их в сторону. Ибо если посмотреть вокруг, мы повсюду обнаружим свидетельства психологического истощения. Как будто бомба взорвалась в нашей общей психосфере. Мы фактически переживаем не просто разрушение техносферы, инфосферы или социосферы второй волны, но также распад ее психосферы. Во всех богатых странах летание слишком хорошо известно, увеличивается процент подростковых самоубийств, ошеломляющий высок уровень алкоголизма, широко распространены психологические депрессии, вандализм и преступность. В Соединенных Штатах пункты первой помощи переполнены наркоманами, употребляющими марихуану, амфетамин, кокаин, героин, не говоря уже о людях с нервными расстройствами. Службы социальной и психической помощи создаются повсеместно. В Вашингтоне президентская комиссия по психическому здоровью объявляет, что не меньше четверти всех граждан в Соединенных Штатах страдает от той или иной формы сильного эмоционального стресса 549, а психолог из Национального института психического здоровья, утверждающий, что практически не осталось семьи, в которой не страдали бы от той или иной формы психического расстройства, заявляет, что психологическое возбуждение достигло угрожающих размеров в американском обществе, находящемся в замешательстве, разделенном и обеспокоенном своим будущим 550. Верно, что размытые определения и ненадежные статистические данные делают такие широкие обобщения сомнительными, и верно вдвойне, что общества, которые существовали раньше, вряд ли можно считать моделями хорошего психического здоровья. И все же сейчас действительно что-то не так. Каждый день жизни – это ходьба по острию ножа. Нервы напряжены до предела, и драки и выстрелы в подземках или очередях на бензоколонках едва сдерживаются. Миллионы людей устали от насилия. Более того, на них постоянно наступает все увеличивающаяся армия взвинченных, странных личностей, недоумков, чудиков и психов, чье антисоциальное поведение и средства массовой информации часто окружают романтическим ореолом. По крайней мере, на Западе мы видим романтизацию безумства, прославление обитателей гнезда кукушки. В бестселлерах объявляется, что сумасшествие – это миф, а в Беркли начинает выходить литературный журнал, посвященный идее о том, что сумасшествие, гений и святость лежат в одной плоскости и у них должно быть одно название и одинаковый престиж. Тем временем миллионы людей занимаются поисками своей идентичности или какого-то магического средства, которое помогло бы им вновь обрести свою личность, мгновенно дало бы ощущение близости или экстаза, привело бы их к более высокому состоянию сознания. К концу 70-х годов движение за развитие человеческих возможностей, распространяясь на восток от Калифорнии, породило около 8000 разных терапий, состоящих из обрывков психоанализа, восточной религии, экспериментов с сексом, различных игр стародавнего возрожденчества 551. Как сказано в одном критическом обзоре, эти методы были аккуратно упакованы и распространялись от одного побережья до другого под такими названиями, как динамика сознания, арика и психический контроль силвы. Трансцендентальная медитация уже рекламировалась на равных с техникой быстрого чтения, саентологи популяризировали свою дианетику с 50-ти годов. В то же время религиозные культы Америки не остались в стороне, они без лишнего шума разворачивали свою деятельность по всей стране, собирая огромные денежные средства и вербуя новых членов 552. Более важным, чем растущая индустрия человеческого потенциала, является движение христиан-евангелистов. Обращаясь к более бедным и менее образованным слоям населения, искусно используя возможности радио и телевидения, возродившееся движение расширяется. На гребне волны торгаши от религии посылают своих последователей бороться за спасение в обществе, которое они изображают как упадническое и обреченное. Эта волна нездоровья не обрушилась на все части технологического мира с равной силой. По этой причине читатели в Европе и других странах могут отмахнуться от него как от чисто американского явления, а в самих Соединенных Штатах некоторые все еще относятся к этому как к еще одному проявлению пресловутой страны. сохранности калифорнийцев. И те, и другие сильно ошибаются. Если психические нарушения и дезинтеграция наиболее заметно проявляются в Соединенных Штатах, особенно в Калифорнии, это просто отражает тот факт, что третья волна добралась сюда немного раньше, опрокинув социальные структуры второй волны быстрее и с большей наглядностью. В самом деле, нечто вроде паранойи нависло над многими сообществами и не только в Соединенных Штатах. В Риме и Турине террористы расхаживают по улицам. В Париже и даже в некогда мирном Лондоне увеличиваются случаи нападения на людей и вандализма. В Чикаго пожилые люди боятся ходить по улицам после наступления темноты. В Нью-Йорке в школах и подземках очень много насилия. А в Калифорнии один журнал предлагает читателям якобы практическое руководство по стрельбе из стрелкового оружия, по дрессировке собак на нападение, по охранным сигнализациям, средствам индивидуальной безопасности, курсам самообороны и электронным системам безопасности 553. В воздухе ощущается запах болезни. Это запах умирающей цивилизации второй волны. Наступление на одиночество. Чтобы создать желаемую эмоциональную жизнь и здоровую психосферу для зарождающейся цивилизации будущего, мы должны признать три основных требования любой личности: потребности в общности, структуре и смысле. Поняв, как крах общества второй волны подрывает эти потребности, мы смогли бы приступить к созданию более здоровой психологической среды для нас самих и наших детей в будущем. Прежде всего, любое приличное общество должно породить чувство общности. Общность противостоит одиночеству, а чувство принадлежности к общности придает людям уверенность. Однако в наше время институты, от которых зависит общность, разрушаются во всех технологических обществах. Результат – распространение чумы одиночества. От Лос-Анджелеса до Ленинграда подростки, несчастливые супружеские пары, родители-одиночки, простые рабочие и пожилые люди – все жалуются на социальную изоляцию. Родители признаются, что их дети слишком заняты, чтобы навестить их или даже позвонить. Одинокие незнакомые люди в барах или прачечных изливают друг другу душу, рассказывая, по выражению одного социолога, эти бесконечно печальные истории. В клубах и на дискотеках для разведенных встречаются отчаявшиеся одинокие люди. Фактор одиночества недооценивается в экономике. Сколько жен, принадлежащих к верхушке среднего класса, доведенных до отчаяния звенящей пустотой своих обеспеченных пригородных домов, пошли на рынок труда, чтобы не потерять рассудок? Сколько домашних животных и машин, нагруженных кормом для них, покупается, чтобы нарушить молчание пустого дома? За счет одиночества существует большая часть туристического бизнеса и индустрии развлечений. Он вносит свой вклад в употребление наркотиков, депрессию и уменьшает производительность труда. И он создает доходную индустрию одиноких сердец, цель которой – помочь одинокому человеку найти и окольцевать мистера или мисто, что надо. Болезненность одиночества, разумеется, не новое явление. Но в наше время одиночество так широко распространилось, что стало, как ни парадоксально, общим явлением. Общность, однако, требует большего, чем эмоционально удовлетворительные связи между индивидами. Она также требует крепких уз лояльности между индивидами и их организациями. Людям недостает дружбы. Сегодня миллионы чувствуют себя отрезанными от институтов, частью которых они являются. Они жаждут получить институты, достойные их уважения, привязанности и лояльности. Нечто подобное предлагает корпорация. По мере того, как компании укрупняются и становятся более безликими, и начинают заниматься множеством самых разных видов деятельности, у сотрудников почти не остается ощущения общего дела. У них нет чувства общности. Само понятие корпоративной лояльности звучит архаично. Действительно, лояльность компании многие рассматривают как предательство самого себя. В популярном романе Флетчера Кнебеля о большом бизнесе Тхеба Томлини героиня раздраженно бросает своему мужу-начальнику: «Лояльность компании. Меня от этого тошнит 554. За исключением Японии, где все еще существует система пожизненной занятости и корпоративный патернализм, хотя для все уменьшающегося процента рабочей силы отношения на работе становятся все более непрочными и эмоционально неудовлетворительными. Даже когда компании предпринимают усилия для укрепления социальных связей между сотрудниками, ежегодный пикник, спонсирование команды по игре в кегле из числа работников, рождественский прием в офисе, профессиональные отношения по большей части весьма поверхностны. Поэтому сегодня мало кто испытывает чувство принадлежности к чему-то большему и лучшему, чем он сам. Это теплое чувство причастности возникает спонтанно время от времени в периоды кризисов, стресса, катастроф или массовых волнений. Например, крупные студенческие выступления 60-х годов вызвали прилив чувства общности. Антиэдерные демонстрации наших дней делают то же самое. Но эти движения и чувства, которые они вызывают, приходящие. Общности не хватает. Нашей возрастающей социальной разнородностью можно объяснить феномен одиночества. Разъединяя общество, подчеркивая различия, а не сходство, мы помогаем людям индивидуализироваться, создаем возможности для каждого реализовать свой потенциал. Но мы также затрудняем человеческие контакты. поскольку чем больше мы индивидуализируемся, тем труднее нам становится выбрать себе спутника жизни с близкими интересами, ценностями, привычками или вкусами. Друзей тоже сложнее найти. Каждый становится более разборчивым в социальных связях. В результате возникают неудачные взаимоотношения. Или нет никаких взаимоотношений. Разрушение массового общества, таким образом, хотя и обещает большую степень индивидуального самовыражения, распространяет, по крайней мере сейчас, боль изолированности. Если зарождающееся общество третьей волны не хочет быть холодно-металлическим, с пустотой вместо сердца, оно должно наступать на эту проблему по всему фронту. Оно должно возродить общность. Как к этому приступить? Признав, что одиночество, теперь не личная проблема каждого, а общественная, вызванная дезинтеграцией институтов второй волны, мы многое сумеем сделать. Можно начать там, где обычно начинается общность, в семье, расширяя сократившиеся функции. Со времени индустриальной революции семья постоянно освобождается от бремени совместного проживания со старшими членами семьи. Если мы сняли эту ответственность с семьи, возможно, пришло время частично восстановить ее. Только подверженный ностальгии глупец одобрил бы разрушение систем общественных и частных пенсионных фондов или полную зависимость, как некогда, старых людей от своих семейств. Но почему не предложить налоговые или другие стимулы семьям, в том числе неполным и нетрадиционным, которые заботятся о своих пожилых членах, а не отправляют их в безликие дома для престарелых? Почему не вознаградить, а не наказывать экономически тех, кто сохраняет и укрепляет семейные узы между поколениями?